Всем привет! На дворе апрель 2019-го, а на связи LinkMeAppsys Admins 11-й выпуск. Пришла таки весна, и самое время поговорить на животрепещущую тему, такую как резервное копирование. Казалось, все знают, и о чем тут вообще можно говорить. Но во время подготовительной части мы поняли, насколько это горящая тема. Форму с вопросами реально разорвали, пришло 58 вопросов. Пока это абсолютный рекорд по двум проектам. Не буду отнимать драгоценное время эфира и сразу представлю наших гостей. Александр Фатин, IT-евангелист компании Vim. Он же всем известный лохматый мамонт. Да, тот самый из LinkMeApp. И впервые у нас в гостях Евгений Лизаров, инженер и блогер. Ведет CorpBlog. Ссылочка есть на нашем сайте в анонсе. Заведует резервное копирование в большом облачном сервисе. А в каком конкретно, скажет сам. Коллеги, расскажите в двух словах о себе, затем можно сразу с места в карьер.
Ну, давайте я начну тогда, наверное, рассказывать о себе. Да, я тот самый человек из Vim, из-за которого LinkMeApp продался, и сегодня у нас будет проплаченный выпуск. Говорить мы будем исключительно про Vim и ни о чем, кроме Vim. И про Vim уже было, кстати, ребят?
Да.
Ну, вот как-то так. Ну, да, то есть занимаюсь я на работе тем, что, например, езжу по всяким выставкам, конференциям, рассказываю людям про наши технологии, о том, как у нас классно работать, сколько мы за это платим денег, какие у нас здоровские офисы, ну и всякое такое. Что можно еще сказать-то интересного? Ну, из интересного, начинал я работать в Vim более 5 лет назад в техподдержке. Там я стал очень циничным человеком, перестал верить в магию про то, как, знаете, Луна зашла в тень Сатурна, поэтому у меня упал процесс бэкапа и ваш софт говно. Вот это вот больше не прокатывает. Все.
Всем привет, меня зовут Евгений. Последние 4 года я работаю в облачном провайдере, занимаюсь двумя направлениями. Это резервное копирование в нашем облаке и системами хранения данных. Работаю в IT уже, наверное, практически половину своей жизни. Начинал, как многие из вас, с помощника системного администратора в небольших компаниях. И вот постепенно дорос до работы в крупных компаниях, на крупных проектах, интересных проектах. Чем, собственно, и занимаюсь. Как правильно сказал Саша, у нас сегодня проплаченный подкаст. Мы сегодня говорим про Vim, потому что я тоже евангелист Vim официально со статусом.
Тоже проплаченный.
Тоже проплаченный, естественно. Никак подарки не получу. Вот в Майами, к сожалению, не еду. Но ничего, я думаю, я это как-то переживу. Тоже в основном работаю с Vim, поэтому это тот продукт, на котором я сконцентрирован большую часть своего времени рабочего. Ну и нерабочего в том числе. Наверное, тут все, что я могу о себе сказать.
А в компании, в которой ты работаешь, будешь озвучивать?
Да, я думаю, это не сильно принципиально.
Ну, хорошо.
Для совсем не знающих, скажите, пожалуйста, что такое Vim? И с чем его едят?
Vim, это, знаешь, есть такая прям заготовленная речь, но чтоб уж совсем ерундой это не мается. Значит, если по-простому, это 12 лет назад два студента в Питере организовали небольшой стартапчик. Очень здорово угадали с областью, очень здорово угадали с технологиями и что делать. Это вот после чего я всем, кстати, говорю, что не пытайтесь решать выдуманных проблем, ищите настоящие, решайте их. Это гораздо более выгодно, в том числе хотя бы и по деньгам. Ну и, собственно, вот, с тех пор так и понеслось, и на данный момент Vim – это компания, которую очень многие считают лидером, технологическим лидером вот бэкапа виртуальных каких-то инфраструктур, обеспечение доступности данных и вот этого всего. То есть, это как бы, знаешь, не то, что у нас вот отдел маркетинга нас таким назначил, это многолетняя работа, и так считают как бы совершенно независимые там люди, издания и все прочее. Но я думаю, что просто наш статус там по количеству клиентов, по количеству, там, не знаю, наших доходов, которыми так у нас любят хвастаться как раз-таки маркетологи, это все как бы показательные вещи.
Так, меня зовут Рома, я продолжаю задавать вопросы. А Vim это насколько русская компания или совсем не русская?
Тут что такое совсем русская или совсем не русская?
По сотрудникам, по основанию компании, по каким-то клиентам.
Ну смотри, как я уже сказал, значит, она была основана двумя студентами нашими, российскими. Это Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Они учились в МФТИ московском на тот момент. Основной офис исторически это Питер. Два основных офиса это Питер, они до сих пор. Если так смотреть глобально, ну окей, да, у нас по миру больше 30 офисов. Головной офис находится в швейцарском городе. По количеству сотрудников это сколько? 3000 людей, 1000 из них сидит в Питере. Именно отдел разработки, R&D, там, тестирования и все прочее, это больше 300 человек, насколько я уже помню. А клиенты у нас глобальные везде.
Угу. Вы только про резервное копирование в виртуализированных средах или классическое тоже?
И классическое тоже, и средства мониторинга, которые вот рядом со всем этим стоят. То есть это уже скорее позиционируется как некая платформа именно по обеспечению доступности данных. То есть не то, что там мы умеем делать бэкапы, мы умеем там делать реплики, мы умеем это там классно восстанавливать, писать на ленточке, вот это все как бы бла-бла-бла, да, это в принципе все умеют плюс-минус. Здесь история именно в том, чтобы дать некий сервис в конечном итоге, который позволяет вот это все делать из какого-то единого места. Ну, можно это так воспринимать.
Угу. А если говорить про часть о виртуализации, то какие провайдеры вы поддерживаете? Исторически вы говорили про
Вары, HyperVee, да, и сейчас еще этот, господи, Nutanix.
Nutanix уже сделали?
Частично, да, уже этот, поддержка, господи, как он там?
АХВ,
да. Уже имеется.
А как с базами данных? Ну, то есть резервное копирование баз данных, резервное копирование, там, например, Postgres, MySQL, Microsoft SQL и так далее.
Так, сейчас. Не, момент, тут просто отвлеклись секунду. Ну, смотрите, значит, с базами данных как бы история какая. Да, мы занимаемся бэкапами не отдельных приложений. Да, это особенность виртуальных машин, в чего, собственно, опять же, начался Vim. То есть мы бэкапим всю машину целиком, на которой работают какие-то приложения. И есть механизмы оперирования с этими приложениями, да, опять же, завязанные на среду виртуализации, завязанные на особенности самих операционных систем. Да. Если брать вот именно поддержку, ну, такую, скажем так, полнофункциональную, да, SQL есть, Oracle, опять же, там не... Не буду говорить, что он весь там целиком и полностью поддержан, да, но Oracle тоже поддерживается. То есть, скажем так, чем крупнее и корпоративнее приложение, тем больше шанс, что оно у нас поддерживается.
Так, на этом, я думаю, маркетинговый пакет исчерпан. Приступаем к основной теме. Начнем с академических вопросов.
Как исчерпан? Мы за 10 против. Минут платили.
Если бы вы вообще платили.
Так 10 минут и прошло.
Так, вот эту часть вырежем.
А мы сейчас начнем топить Vim.
Давай, попробуй, сейчас начнется интересно.
Да вот, баз данных нету уже, надо его ставить на Windows. На Linux, кстати, появился именно серверная часть?
Нет, не появился. Зачем он, кому он нужен-то?
Если Vim не умеет бэкапить Postgres, значит он бесполезен для общества.
Ну, может быть, это Postgres бесполезен для общества. Нет, на самом деле, все очень просто. По функционалу, вот, да, вот помните, вначале сказал, что вот саппорт, циничность, все вот это... Весь функционал появляется одним офигенно простым методом. К нам приходят клиенты, у нас есть дофига каналов коммуникации, да, и они нам говорят, типа, ребята, а сделайте вот это, да. И если там нету поддержки какой-нибудь, там, знаете, вот база данных, там, не знаю, почтовик, еще какая-то фигня, знаете, что это значит? Это значит, никому она нафиг не нужна, ее не просят сделать.
К вам ходили почти, сколько там, 4 или 5 лет, просили сделать ленточки.
Понимаешь, история как бы какая, да? Многие просят, многие ходят, многие просят. Весь вопрос в количестве ходящих и просящих, да? Если приходит там 100 человек, как бы просят сделать ленточки, это одно. А если приходит, я не знаю, миллион человек и просят запилить там, я не знаю, поддержку каких-нибудь дедуплицированных сторожей, это как бы другое. И, соответственно, приоритеты, как ты понимаешь, очень простые становятся. Ну и, слушай, ленточки сколько уже лет там у нас поддерживаются? Так-то уж по-честному.
Ну, так вы и продукты, собственно говоря, не с двухгодичной историей.
Да, 12 лет уже, но, блин, нельзя все сесть и запилить за один день. Ну, сорян, да, это правда.
Ладно, на самом деле, что греха таить, Vim действительно очень хороший продукт. Это тоже вырежем, потому что это маркетинг, это тоже было проплачено.
Ну, можно приступать. Кто начнет? Кто смелый?
Ты вопрос задавай, а мы начнем.
Расскажи про академические бэкапы, про построение, про всю вот эту, про идею 3.2.1 и прочую всякую штуку. А, и самый любимый вопрос, почему RAID, чем отличается бэкап от архива?
Отлично, ну давайте, у нас тут Евгений как раз молчит, у нас второй приглашенный проплаченный гость. Евгений, давай, жги.
Так, давайте, с какого вопроса мне начать?
Почему RAID не бэкап? Почему снапшот не бэкап, и почему, блин, все не бэкап, кроме бэкапа?
Ну, давайте подходить к этому с логической точки зрения. Если вы что-то делаете, вы должны четко понимать, что вы делаете. Это мы привыкли говорить, что снапшот не бэкап, но давайте согласимся, что есть ситуации, когда снапшот вы можете использовать в качестве бэкапа. Но для этого нужно четко понимать, зачем вы это делаете и какие последствия это вам грозит, что вы получите в итоге. Поэтому в качестве бэкапа можно использовать все, что угодно, хоть текстовый файлик, куда вы записываете свои данные. Весь вопрос в том, как вы это будете восстанавливать и что вы будете с этим делать дальше.
И какая устойчивость этой системы ко внешним воздействиям?
Ну, вот в том-то и дело, да.
Потому что, например, в случае рейда вся устойчивость этой системы ограничена вашим рейд-контроллером, который может икнуть сам по себе, да. Несмотря на все там сказки, что там, я не знаю, там 5-6 рейд хоть из окна бросай, но 2-3 диска у вас вывалятся одновременно, а не вывалятся одновременно, и на этом все закончится.
Да, если факап может произойти, он обязательно произойдет.
Да, и вот ровно, как бы если взять вот любое реально из этих утверждений и начать вот это раскручивать чисто с технической точки зрения, да, например, почему снапшот не бэкап? Потому что снапшот практически на всех гипервизорах, да, он, ну как бы идет вот у нас линейка зависимых файлов, да, если хоть с одним что-то случается, все, у нас все превратилось в кашу, у нас разрушилось ничего, ты не достанешь никаких данных никогда, а файлы эти никак не защищены от внешнего воздействия, то есть в них, грубо говоря, их можно открыть блокнотиком, поменять там первый символ и все, ваш бэкап на этом закончился. Ну, мы уж молчим про то, что, да, что снапшоты растут бесконечно, какую они нагрузку дают на хосты,
да, и все в этом духе. Производительность, да, причем если мы говорим не только о снапшотах, допустим, системы виртуализации самих виртуальных машин, даже если мы говорим о снапшотах SHD, которые мы для этого используем, там тоже очень много собственных подводных камней, влияние на производительность, как это все восстанавливать и так далее.
Да, а с другой еще стороны, что хочу сказать, что современная реальность такова, что прекратите думать о бэкапе как о каком-то таком законченном самодостаточном продукте. Всех интересует такая прекрасная вещь, как доступность данных. Да, то есть, скажем так, вашему заказчику, вашему бизнесу совершенно неинтересно, что это там бэкапы, это у вас это рейды, это реплики, это у вас какой-то кластер, да? У бизнеса задача одна, чтобы минимизировать потерянные данные при аварии и максимально быстро восстановить нужный сервис. Ну, опять же, с каким-то SLM, который этот бизнес вам выставляет. Но мой посыл в чем? Мой посыл в том, что бэкап – это всего лишь одна часть вот всей этой здоровенной системы обеспечения доступности.
Ты сейчас сказал про скорость восстановления, да, и сразу приходят в голову такие термины, как RTO и RPO. Расскажешь о них?
Ой, я как раз хотел попросить это сделать.
На самом деле очень простые термины сами по себе, то есть, как правильно сказать, очень простые определения, очень глубокий философский смысл, о котором можно долго говорить. То есть вот представляем, да, вот у нас стоит наш дата-центр, он как бы работает, вдруг на него падает метеорит. Все сломалось, все исчезло, произошла, значит, какая-то авария. В этот момент мы фиксируем ровно два события. Одно событие – это сколько данных мы потеряли. Есть догадки, сколько данных мы потеряли? Как это считается?
Это data change rate, умноженное на время простое.
Не, ну давай проще, вот без умных слов. Вот совсем, чтобы просто.
Сколько времени мы потратим на то, чтобы это восстановить?
Нет. Количество данных, которые мы потеряли, это время, вот наш текущий момент и время до последнего бэкапа. То есть вот мы сделали последний бэкап, например, 12 часов назад, вот через 12 часов на нас упал метеорит, мы потеряли все данные за 12 часов.
Плюс потеряли то, что мы еще пока не восстановили данные.
Мы не потеряли то, чего не существует. Система лежит. Первый термин – RPO, Recovery Point Objective, да? То есть это максимальный период времени, за который мы можем потерять данные. То есть это, например, там, за час, за 10 минут, за сутки, за месяц. Это устанавливается требование бизнесами. И второе – это RTO, Recovery Time Objective. Это, собственно, сколько сервис может оставаться недоступным. То есть то время, которое нам дает бизнес на то, чтобы мы подняли сервис. И вот возвращаясь, значит, к тому, что я говорил, что бэкап сам по себе не нужен, всех интересует только доступность данных, да? То есть, предположим, у вас там какая-то система, которая все как бы бэкапит, все с ней здорово, да, но бэкап разворачивать час. А у вас требование, чтобы, например, 5 минут простое у вас допустимо. Соответственно, что это у нас такое? Мы идем к бизнесу и говорим, слушай, бэкап вот у нас такой-то, все здорово, но нам придется ставить кластер, чтобы обеспечить 5 минут. Это будет еще стоить столько-то денег. Вот и все. И возвращаясь, значит, к одному из вопросов, который нам был задан вот в этом формочке. Как же там было написано? Ну, там было написано что-то вроде «Как обосновать стоимость системы резервирования для бизнеса?» Обосновывается она элементарнейше. Вся информация, которую вы храните, она стоит денег. Совершенно реальных, конкретных денег. То есть, если вы как бы не знаете, как посчитать эту стоимость, идите к заказчику этого сервиса и спросите у него, да? Простейший пример – это что? У нас есть какая-то база данных, которой пользуется отдел продаж. Мы, как IT, мы понятия не имеем, давайте по-честному, да? Сколько, значит, денег генерирует отдел продаж, там, я не знаю, в минуту, в 5 минут, в час, да? Сколько данных они могут потерять, сколько они могут сидеть без этой базы данных. То есть мы идем, грубо говоря, к начальнику отдела продаж и говорим: слушай, товарищ начальник, вот у нас есть база, которой вы пользуетесь. Сколько данных ты можешь потерять, ты можешь жить без этой базы? Он вам что скажет? Он вам скажет, естественно, ноль. Я ничего не могу терять, и должна она быть, значит, доступна всегда. Ты говоришь: окей, смотри, будет тебе это стоить 2 хулиарда долларов. Он такой в этот момент очень резко погрустнеет, и у вас начнется уже диалог. В результате которого выяснится, что, ну, в принципе, да, если будут потеряны данные, там, не знаю, за последний час, они это как бы переживут. Это будет не смертельно, но они это переживут. Ты уже вот начинаешь из этого выбирать какую-то, значит, стоимость решения, которая тебе позволяет, например, делать бэкапы раз в час. Или, опять же, строить там кластер, какую-то хранилку, которая сама себя умеет резервировать, да, то есть, исходя из этого, ты начинаешь подбирать решение. И, значит, и сколько они могут жить без того, чтобы эта база, значит, заработала, да? То есть, может быть, ты считаешь 5 минут, а на самом деле он, да ладно, что, посидим там на бумажках, попишем какую-то информацию, да, и выясняется, что без этой базы они могут жить полдня, скажем так. Исходя из этого, ты начинаешь подбирать вторую часть решения, которая занимается вот уже восстановлением, значит, твоего сервиса, твоей информации. И фактически это надо нарисовать... Ну, можно нарисовать график, да, можно просто составить табличку, в которой у тебя, с одной стороны, у тебя получается стоимость данных вот в этих деньгах, с другой стороны, у тебя получается стоимость решений, которые позволяют тебе влезть вот в эти VSLA, да. Потому что, например, если у нас есть какой-нибудь компьютер у охранника, который сидит на входе и раскладывает пасьянс, ну, если с ним что-то случится, да, ну, что у нас произойдет? У нас очень расстроится охранник, что у него данные о его сохранениях в пасьянсе за последний год, они как бы прошли, пропали. Что случится с бизнесом? Да ничего не случится, бизнес совершенно не расстроится, да, и как-то очень странно покупать решение, например, там, за $1000, да, которое у нас будет обеспечивать RPO компьютера охранника. Но, например, RTO, да, то есть то, за какое время мы должны восстановить функционирование, значит, этого компьютера, должно быть, например, 2 минуты, да, потому что он сидит на заводе, там раз в минуту через проходную выезжает 10 грузовиков, и все это завязано на вот этот несчастный компьютер. Соответственно, нам его надо восстановить, и тут уже, возможно, появится смысл, почему надо купить решение за $1000, да, потому что простой грузовика стоит, например, там $100 в минуту. Все, получается простейшая математика. Ну, это на самом деле очень абстрактно, я так рассказываю, да, но смысл реально именно такой. То есть мы идем к бизнесу и выясняем, сколько стоит простой и недоступность каждой системы. Исходя из этого, мы подбираем стоимость решения, которая нас удовлетворяет.
Да, это вполне не абстрактные вещи, это вполне реально. И я знаю не один пример, когда так, собственно говоря, все это не считали, прям практически на листочке на входе с бизнесом, потом покупали решение.
Да, это так и есть, да. Ну, я имею в виду, что это абстрактное, да, это я вот сижу, так что вот мы идем там к начальнику там отдела продаж, да, спрашиваем про его базу. Могу просто сразу парировать, а как посчитать стоимость почты, которой пользуются все. Вот, то есть очень много моментов сложных, но что делать? Как-то работают.
Давайте теперь обсудим вопрос с различием архивов и бэкапов, потому что у многих людей абсолютно в головах единая каша о том, что бэкапы у нас являются архивами, архивы являются бэкапами. Я вот хочу, чтобы вы, как представители Вима, понятно, проплаченном подкасте, рассказали отличия, как видится это там в Виме, разница, и какие решения для этого предлагаются.
Так а как? Понимаешь, Вим, он ничего не видит в этом смысле, да, он ничего не придумывает. Он берет, скажем так, какие-то лучшие практики, устоявшиеся решения и просто добавляет этот функционал. То есть, если мы говорим вот здесь конкретно про архивирование, да, я думаю, будет уместно вспомнить вот это вот проклятое и всеми так ожидаемое вот правило 3-2-1, да, то, что у вас должны быть три копии, две из них должны быть на разных носителях, и одна из них, значит, должна быть еще на удаленной площадке. То есть, в принципе, на мой взгляд, это и все. То есть архив, по большому счету, да, это свои какие-то, значит, свой отдельный метод хранения, например, ленточки, да, или, например, какое-нибудь очень медленное хранилище с холодными данными, которое у нас стоит на удаленной площадке. Очень хорошо, особенно если оно физически развязано с нашей. И вот оно там лежит, никого не трогает. Ну, может, Евгений нам что-то еще скажет на эту тему.
Ну, давайте простой пример приведем. Пакет Яровой, который у нас вот, которым грозит всем провайдерам крупным, который, собственно, и подразумевает под собой именно архивное хранение данных на протяжении, там, сколько, 3 лет, если я не ошибаюсь. Вот это архив. То есть у вас есть бэкап каких-то ваших, допустим, виртуальных мощностей, которые у вас предоставляют какие-то сервисы. Это бэкап, из которого вы восстанавливаетесь, который обеспечивает работу ваших сервисов. И есть архивные данные, которые вам необходимо хранить. Например, в Европе, насколько я знаю, в медицине есть требования хранить данные больных, собственно, потребителей этих сервисов, если не ошибаюсь, 10 лет. Вот то же самое. Это архивное хранение, которое холодное, которое должно быть недорогое, там на лентах, или сейчас у нас становится популярным S3-хранилище. Вот какие-то холодные данные, которые вы, может быть, когда-нибудь будете восстанавливать, может быть, они вам понадобятся, может быть и нет, но они должны быть в обязательном порядке.
Ребят, кстати, а как у нас с ВИМом и с КВМом?
Да никак.
Никак. Ну, а вообще будет, планируется вообще хоть как-то в ту сторону посмотреться, потому что, ну, как бы КВМа много, реально много, и в крупных проектах в том числе, не только в малом бизнесе.
Ну, я вот вначале, давай еще раз как бы расскажу. Все очень просто, да, вот со стороны ВИМа, это я тебе вот даю просто 100% информация. Мы делаем то, что нас просят, мы не придумываем решение, да, то есть к нам пришло очень много человек, попросило запилить функцию А, разработчики ее пилят. Пришло очень мало человек, попросили запилить функцию Б, но они не будут ее пилить, пока не доделают функцию А. То есть это очень простая история о приоритетах. Да? Когда накопится достаточное количество запросов на поддержку КВМа, поддержка КВМа будет, я вот прям обещаю. Потому что, ну, давайте так, ВИМ – это частная компания, которая зарабатывает деньги. Очень странно отказываться от денег, если особенно в тебя их кидают. Да, и говорят, вот сделайте нам поддержку КВМа, а мы такие, нет, не нужны нам ваши деньги, не хотим. Ну, это странно, да?
Понятно, обычная коммерческая компания.
Можно я немножко переформулирую? Обычно КВМ используют тогда, когда хотят сэкономить. Когда хотят сэкономить, с большой долей вероятности не будут покупать какие-то платные решения для резервного копирования.
Я бы не согласился, Антон. Дело в том, что, во-первых, у нас достаточно разные среды бывают. В том числе иногда, вот, например, Роман не соврет, который занимается OpenStack. Там же наверняка у них вообще все есть. И не удивлюсь, что там есть в том числе и КВМ. Вот. И по большому счету тут просто вопрос в том, что ВИМ классное решение для резервного копирования именно виртуальных сред. То есть у него есть классные штуки, это с диф-бэкапами там, тех же самых виртуалок, это очень круто и очень здорово. Вот. Но опять же, там, например, что для этого это не подходит, и там уже начинается либо писанина, вот, либо это спускается все на уровень там, тех же самых каких-нибудь хранилищ.
Можно тут я добавлю, я на самом деле соглашусь с Антоном, что те, кто выбирает open source, они все-таки идут немножко по другому пути, и они не очень любят покупать какие-то большие энтерпрайзные дорогие продукты. Да, взять там любой open source, грубо говоря, в каком-то крупном облачном провайдере, в основной массе они начинают что-то пилить и перепиливать под себя. Соответственно, они и средства резервного копирования затачивают какие-то опенсорсные также под себя. Берут какую-то бакулу и на основе нее делают что-то. Берут какие-то встроенные средства КВМ и их используют. То есть именно здесь должен быть уже какой-то такой штат разработчиков, который будет это интегрировать под ту компанию, которая этим пользуется. А так, чтобы компания развернула крупный проект на КВМ и такая, ой, пойдем купим ВИМ для бэкапа или там Камволт или что-то еще. Ну, вот это вот минимальное, наверное, количество людей, которые существуют на планете.
Ну, и тут еще можно все-таки с другой стороны посмотреть на проблему. Не только что, да, там, если мы ставим open source, нам нужны люди, которые начнут его как-то поддерживать и перепиливать под нас, да. Все-таки коммерческие продукты, они еще дают определенные гарантии того, что это будет работать. Потому что open source, ну, давайте честно. То есть, как он делается? Сидят парни и пилят как бы фичи, которые им интересны, да. Ты, например, себе вот там скачал их решение, там что-то настроил, все это работает, все здорово. Вдруг всплывает какая-то бажина. Когда тебе ее залечат, возникает вопрос. А фиг ее знает, когда залечат. Может быть, через год, может быть, через день, а может быть, вообще никогда, потому что разработчикам этого решения, ну, неинтересно. Ну, какой-то мелкий баг, который возник всего лишь у одного пользователя по какой-то совершенно скучной надуманной причине, и решать они его не хотят. И ты берешь такой, да, идешь, говоришь, слушай, товарищ директор очень крупного банка с миллиардными оборотами, а у тебя больше нет бэкапов, потому что вот баг, и чинить его особо некому, и никто его как бы не хочет, и вот у нас только что упала серверная, да, и все твои там транзакции на миллиарды долларов, они все, и, короче, закрываемся.
Как в свое время, очень в недавнем подкасте правильно сказал господин инженер, никто никогда не увольнял людей за покупку дорогих энтерпрайзных решений. Поэтому, в общем-то, здесь, отвечая и на мой же вопрос по поводу Postgres, люди, использующие Postgres и там КВМ, как правило, не хотят платить. Не будет Vim для нас делать. Все, давайте на этом успокоимся.
Ну, как
мы нищеброды.
А, кстати, возвращаясь к вопросу про архивирование, там, ленточки и все вот это, просто с удивлением для себя открыл, оказывается, не все знают, что бывают ленточки с одноразовой записью. Надеюсь, теперь все об этом знают. Это как пример именно вот архивного хранения, да, то есть ты один раз записал на носитель, и все, с этой информацией уже ничего нельзя сделать, она вот лежит в том виде, в котором ты ее положил.
Да-да-да-да, это фича такая. Вот именно бэкап — это восстановиться, если у тебя что-то испортилось, какие-то данные были повреждены, да, а архив — это в основном для комплайенси по каким-то, как говорится, legal reasons.
Ну, в основном, да, да. Ну, нет, некоторые на самом деле еще там для себя хранят по каким-то причинам. На самом деле, то есть, вариантов использования вот бэкапного софта, да, и дизастер-планов, их вы себе не представляете сколько. То есть, вот это по классике мы ночью делаем бэкапы раз в день. Это, ну, не просто так назвали классикой, да, это правда. Но когда начинаешь копать дальше, оказывается, что хорошо, если это в половине случаев используется такой вариант, потому что все остальное, это бывают настолько сложные замороченные сценарии, там, с перекрестным копированием, восстановлением, проверками и все прочее, что просто, да, весь вопрос функциональности софта.
Мы пойдем дальше по вопросикам?
Да, как
я хотите. Бы, кстати, хотел немножечко еще по поводу бэкапов и архивов тоже свои там 5 копеек ставить, потому что очень часто, общаясь с людьми, приходится это объяснять. Кардинальное отличие бэкапов от, ну, в моей голове, давайте уточню, кардинальное отличие архивов от бэкапов тем, что для бэкапов интересует, по сути, только последнее состояние. То есть, если мы говорим именно про бэкопирование, нас не интересует состояние, которое было там вчерашний бэкап, там позавчерашний бэкап. Нас интересует только состояние последнего бэкапа, то, что вот мы как раз обсуждали, RPO. Вот. В архивах нас как раз интересует предыдущее состояние. То есть, понятно, что в большинстве своем делается все одним и тем же софтом, но архив – это та сущность, когда ты хранишь историю, по которой в случае чего ты можешь пройтись, восстановить историю изменения данных. Бэкапы – это про восстановление, архивы – это про историю изменений. Я почему на это обращаю внимание? Потому что, как бы, когда люди начинают там разговаривать про бэкапы и прочее, обычно не задумываются про архив. А, как правило, у бизнеса в голове бэкап равняется архив. И вот этот момент желательно с бизнесом всегда обсуждать. Ну, опять же, сколько ему нужно хранить, чего хранить. Потому что вот у меня вот на практике было, что нам нужно было хранить 2 года минимум ежемесячные бэкапы очень здоровой базы. И когда посчитали, все, да, бизнес, скрипя зубами, закупал оборудование, потому что ему реально это надо было.
Ну, нормально. Вообще, на самом деле, начинается пятиминутка, проплаченного Vim'ом. То есть в Vim'е есть функция, значит, backup copy называется, да, то есть это копирование бэкапов куда-то на стороннюю площадку. Там в чем вся история? Вот у вас идет, например, инкрементальная цепочка, я не знаю, там в 1000 инкрементов, да, если вы очень большой фантазер, или там в 365, да, то есть у вас вот раз в год фульник, и там дальше каждый день вы делаете по инкременту. А вам по вот... там, либо по каким-то вашим legal причинам или еще что-то там, надо вот выносить куда-то на сторону, значит, вот фульники. То есть, что имеется в виду, что, вот, например, у вас должен быть слепок вашего бэкапа, ваших машин там вот раз в месяц, каждый месяц, совершенно независимые от друг друга. И вот эта функция, она берет и просто из ваших инкрементов, особо хитрым магическим образом, берет и начинает складывать вам ваши фульники, реализуя как раз-таки вот этот вот 3-2-1 метод. Когда вы на отдельную площадку, не делая, получается, второй бэкап, да, то есть фактически как у вас есть, например, если мы идем, смотрим по классике, да, вы каждый день делаете бэкап, а в данном случае вам это не надо делать. То есть вы уже из текущей цепочки просто вынимаете блоки данных нужные и начинаете их класть в стороночку. И получается очень удобно на самом деле.
Давай сразу, не отходя от кассы, про схему 3-2-1, full, incremental и прочие разновидности. Расскажи, нас слушают в том числе молодые слушатели.
Запросто, только 3-2-1, full и increment вообще никак не связаны с этим. Это совершенно разные вещи. Смотрите,
ты
значит,
их упомянул что... просто.
Ну да, смотрите, что такое фульник? Фульник — это, грубо говоря, ваш бэкап в первый день, да? То есть это полный снимок вашей машины. Он, естественно, чисто по размеру не будет равен размеру вашей машины, да, там, размеру вашей операционки, потому что при нем меняются там и сжатие, и дедупликация данных, и выкидываются всякие левые блоки, там, например, не знаю, там, файл подкачки, там, гибернация, вот это все, там, включая папочку темп, например. Нули. Ну, нули, естественно, нули я вообще не считаю, это как-то странно их туда записывать, хотя бывают свои фокусы, но не суть. И потом каждый следующий бэкап по уму, да, по уму, это инкрементная, то есть это только измененная информация. Здесь можно очень просто посмотреть в интернете, там есть куча вот есть этих картинок, знаете, там что-то вот нарисованные там квадратики, вроде там А, Б, С, Д, Е, например, да. И что вот в первый день мы забрали все 5 квадратиков, во второй день вот у нас изменился один квадратик, значит, в инкремент у нас уедет только этот один квадратик, и вот так далее. Так это и работает. Но здесь, на мой взгляд, гораздо более интересно можно обсудить, что такое вообще вот инкрементные бэкапы, что такое форвард-инкремент и как это все бывает.
Дифференциальный,
да. Давайте, у нас Евгений не заскучал еще, то поговори чуть-чуть.
Не, хорошо. Наверное, только по поводу инкрементальных, обратных инкрементальных стоит уточнить, что ну, это все-таки специфика Vim'а, и далеко не все продукты их используют.
Ну, в принципе, расскажи, что это такое для слушателей. Не все знакомы с этими терминами.
Ну, окей. То есть, с обычным инкрементом мы разобрались. Да? Мы делаем, копируем в наш бэкап только изменившиеся блоки. Forever incremental backup — это когда мы делаем только инкрементные бэкапы. Да? Конечно, естественно, у нас в цепочке первый бэкап, самый начальный, всегда будет являться, по сути, фульником. Но мы делать будем только инкременты, которые будем накладывать на этот фульник. Здесь, собственно, есть и плюсы, и минусы. Я не знаю, будем мы плюсы и минусы все обсуждать или нет.
Ну, я думаю, это мы закопаемся, так что можно только вкратце.
Да.
Я бы добавил один минус, очень жирный. Не надо делать инкременты бесконечные, потом будут проблемы с восстановлением просто жуткие. Вот.
Ну, да, потому что мы, как уже обсуждали со снапшотами, да, что вот если мы теряем один из файлов в этой цепочке, то мы уже не восстановим все наши данные, которые нам бы хотелось восстановить.
Дифференциальный?
Нет, давайте реверс инкрементал теперь, да?
Давай.
Собственно, все то же самое практически. Мы делаем инкременты, затем за той разницей, что мы постоянно трансформируем нашу последнюю точку, самую свежую, из которой мы, собственно, делаем такой синтетический фульник. Да, здесь плюс какой? Если мы делаем обычный инкрементный бэкап и хотим восстановиться там за 3 дня, на 3 дня назад, мы восстанавливаем фульник, потом накатываем 3 инкремента за первые 3 дня, которые у нас были в этой неделе. Реверс инкрементал чем хорош, что восстанавливаясь из последней самой свежей точки, мы получаем уже готовую машину, нам не нужно сверху на нее накатывать еще и инкременты. Не знаю, насколько это понятно с точки зрения объяснений. Я как-то привык это все-таки рисовать, показывать на картинках. Надеюсь, как бы, если кто захочет, откроет Google, сможет какую-то картиночку подходящую найти, чтобы понять. Плюсы и минусы этих подходов в чем? Самый главный недостаток реверс-инкремента – это то, что мы должны понимать, что это будет медленный бэкап. Да, потому что вот этот процесс трансформации инкрементов в фульник, он сильно нагружает то хранилище, где мы храним наши бэкапы. Да, обычно это не очень производительные системы, поэтому это может нам очень сильно аукнуться. Но при этом мы получаем более быстрое восстановление с такого бэкапа. Саша, может быть, поправишь меня или добавишь?
Я могу как бы добавить, на самом деле, но опять же, минутка рекламы. Мы же в проплаченном выпуске. Итак.
Так, то есть продлевать будете?
Да-да-да, конечно. Номер карточки тот же, надеюсь. Значит, есть такой сайт.
Да, я тоже свою карточку закину. Да.
Так, подождите, я с одним Антоном договаривался. Вы там разберитесь между собой.
Давай мою тоже карточку.
Блять, ну начнем. С Антоном договаривался, значит, Антон, и пришлю тебе карточки.
Отлично, ладно. Смотрите, у Vim есть такой прекрасный сайт, называется helpcenter.vim, где лежит его документация. И вы не поверите, в этом мире существует документация, написанная людьми, а не хищниками для чужих, которую удобно читать, которой все понятно, все разжевано, но в то же время не сваливается в маразм. Эти люди просто сидят на этаж ниже меня, я с ними очень дружу, и они, честное слово, они очень крутые. Поэтому, если вот очень хочется почитать вот про то, как работают разные цепочки бэкапов, вот можете смело туда зайти, открыть. Это там все расписано с картинками, насколько я помню, временами даже с анимациями. И там вот тоже все плюсы, все минусы расписаны. Вы после этого станете просто гуру бэкапных цепочек.
Саш, а она свежая?
Она, ну, всегда актуальная.
Это очень круто, просто я как любитель OpenSource.
Не-не-не, я тебе говорю, это он как бы отдельный отдел технических писателей, которые ведут документацию по всем продуктам, обновляют ее, там, все у нас с этим нормально, по-честному. Минус одна карточка. Значит, смотрите, и остался у нас дифференциальный бэкап, значит, это вид бэкапов, которые придумали фантазеры, оторванные от мира, который на самом деле никому особенно-то не нужен. То есть, есть пара случаев, когда он нужен, но... Он настолько не нужен, что, например, в Vim его даже нету. Что такое, значит, дифференциальный бэкап? Это когда мы вместо инкремента, который у нас вот считается... Например, если мы делаем бэкап, да, раз в день, то у нас инкремент идет вот раз в день. Он считает изменения, что, какие данные у нас изменились за один день. Дифференциальный бэкап всегда считает, какие данные у нас изменились относительно фульника, да, то есть относительно бэкапа, который был сделан в первый момент. Почему это плохо и почему это оторвано от жизни? Потому что у вас очень быстро этот инкремент становится размером с фульник. И как бы какой в этом смысл, становится совершенно непонятно, потому что, например, ты можешь делать раз в день фульник с ровно таким же результатом. Вот и все.
Ну вот извини, пожалуйста, но я здесь очень с тобой сильно поспорю, потому что в те времена, когда я работал с Vim'ом, во-первых, хочу сказать, что реверс-инкремент, на мой взгляд, имеет один очень большой плюс. Ты гарантированно имеешь рабочий последний бэкап. То есть бэкап, с большой долей вероятности знаешь, что он поднимется. Потому что если ты профукал где-то инкремент, соответственно, у тебя там, ты отваливаешься на момент предыдущего инкремента. То же самое я хочу сказать про дифференциал. Ну, во-первых, начну с того, что, например, уже много-много лет существующий бэкап в MS SQL почему-то тоже использует дифференциальный бэкап. Да, то есть, как бы, там тоже, на мой взгляд, не самые глупые люди сидят. И почему-то они инкремент не особо так и используют.
В Oracle тоже, насколько помню.
Вот, то есть как бы говорить, что это очень там непонятно и оторвано от жизни, я бы с тобой здесь в корне не соглашусь.
Вот я сделал оговорочку, что это используется только там, где используется, там, где нужно, что его не надо лепить везде.
Ну, да, я вернусь к своей тираде. Вот, один из самых больших, на мой взгляд, плюсов дифференциального бэкапа, то, что ты можешь более спокойно спать, потому что ты можешь потерять какой-то файл из цепочки, и это не превратит вообще весь твой там бэкап или архив в тыкву. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, почему его не сделали в Vim, ну, на мой взгляд, это минус. Потому что я бы, например, использовал в основном дифференциальный.
Ну, так я тебе говорю, что спокойнее. Вот смотри, самый большой минус дифференциального бэкапа, да, это то, что он очень быстро, этот вот размер этого дифференциала у тебя становится размером с фульник. И не проще тебе просто тогда каждый день делать фульники?
Не проще, смотри, у тебя получается, можно, например, раз в недельку делать фульники и, допустим, до фульника делать дифы. И тогда ты, в принципе, полностью спокоен за то, что у тебя, если какой-то из инкрементов пострадал, у тебя, в принципе, будет каждый диф живой. Ну, тут проблемка именно с инкрементниками. Мы сами понимаем, что и на сетях, и где угодно могут быть проблемки. А так у нас получается, что...
Не только. Смотри, у тебя еще проблемка возникает с местом для хранения. Потому что если так ты хранишь, грубо говоря, один фульник и кучу маленьких инкрементов, да, то так ты можешь хранить сразу много фульников, ну, по размерам, не по сути.
Ну,
да?
это все это зависит, раз. Опять же, очень зависит от того, сколько изменений, это понятно.
Да,
то есть, если изменений не так много, то, в принципе, тут по барабану, наверное. Если изменений много, то да, конечно, инкремент это супер.
С одной стороны, да, с другой стороны, не накапливаются. И подожди, давай я закончу мысль. И что еще немаловажно, не забывай, что бэкап, он делается какое-то время, и он оказывает нагрузку на системы, на все. То есть на твой хост, на машины, которые на нем, на среду передачи данных, на хранилище, да? Если у тебя одна машина, ну, может быть, это очень, конечно, здорово, а прикинь, что у тебя их 1001, и каждый из них весит по терабайту, ты начинаешь считать там каждую минуту и каждый процент нагрузки. А в случае дифференциальных бэкапов у тебя очень большая нагрузка и очень большое время.
Я согласен с тобой, что всегда надо продумывать и думать над тем, что ты делаешь. Смотри, во-первых, твой посыл о том, что когда мы делаем фульники, у нас очень быстро превращается в фулки. Здесь Рома очень правильно сказал, что вот все, что я встречал, как правило, работает по схеме там примерно раз в неделю фулка, дальше идет дифы или инкременты. Вот. Если, возвращаясь к большому изменению, если у тебя действительно идет очень много изменений, у тебя и инкременты будут достаточно жирные. И да, они будут, конечно, меньше, чем дифы, я согласен, но даже с инкрементами мы очень легко можем хапнуть того же самого горя по хранению инкрементов, да, там, с очень изменяющей машиной. По поводу объемов, опять же, я с тобой полностью согласен, надо очень внимательно считать. Одно дело, когда ты бэкапишь одну машину, другое дело, когда 100, и совершенно там третье, когда бэкапишь 1000. Но мне все равно непонятно, почему компания Vim отказалась от дифа. Вот этот вопрос, ну, как бы он реально мне не очень понятен. Но это лично мое мнение, которое, как бы, там, кого-то, ну, может быть, интересует.
Я подозреваю, что у Vim просто хорошо сделан инкремент.
Я думаю, что там просто люди не стали заморачиваться на этот вопрос и просто используют технологии виртуализации к ChangeBlock трекингом, и все, как бы им не особо интересно там собирать вот эти блоки больше, чем нужно. Вот мне кажется, там больше прагматичность.
Ну да,
пошла,
здесь же все-таки не приложулька, здесь все-таки виртуализация больше.
Да, если нам виртуализация предлагает средства, по которым мы можем просто и легко определить, какие блоки у нас были изменены с последнего бэкапа, то почему бы этим не пользоваться? Это снижает какие-либо нагрузки, нам не нужно дополнительно вести какой-то собственный лог измененных блоков. Это просто, и это быстро, качественно. Я думаю,
ну,
что
я и говорю, просто не реализовано ровно потому, что не хотели тратить на это деньги. Все очень банально. Все за бабло.
Главное в таком подходе дефрагментацию не делать на виртуальной машинке.
Я думаю, что здесь все-таки дело не в бабле, потому что, я не знаю, кто слышал, не слышал, Vim же разрабатывает сейчас новую технологию, которую нам обещали в десятке, когда у нас РТО может быть ноль. Да, что будет какой-то некий драйвер, который будет работать на уровне там гипервизора виртуальной машины и отслеживать все изменяющиеся блоки на этой виртуальной машине и записывать их по типу как транзакционные логи базы данных. Поэтому насколько им это не интересно, это еще вопрос другой.
Мне очень интересно, сколько вагонов денег нужно будет завести, чтобы это работало более-менее приемлемо.
Насчет вагона денег не знаю, но трудится уже как минимум сколько десятку мы ждем? 2 года, по-моему. Ну вот уже настолько они отстают от графика.
Вот тут на меня не смотрите, я такие вещи не комментирую.
А, то есть когда пошли неприятные вопросы?
Нет, они как бы не то, что неприятные, это просто, знаешь, бизнес-сенситив и зачем.
Ладно, согласен. Давайте дальше. О, слушайте, давайте, кстати, еще поговорим немножечко про мониторинг бэкапов, потому что обычно... А, и про восстановление, и про тестирование. Вернее, давайте про тестирование и про мониторинг. Я хочу, чтобы вы немножечко указали про VimOne, потому что это действительно интересное решение, и про вашу лабу с схемой автоматического проверки бэкапов, потому что это тоже прикольная тема.
Ну, давайте что-нибудь расскажем. Давайте тогда начнем с конца. Давайте расскажем про нашу лабу. Значит, даже начнем тогда немножко издалека. Есть патентованная технология, которая была вот как раз-таки придумана у нас. Это прям вот инфосотка, значит, которая позволила сделать что? И существует она благодаря только виртуализации, кстати говоря. Мы можем запускать машины прямо из файлов бэкапов, да, то есть как все по старинке мы привыкли. Вот у нас есть там, не знаю, бэкапный файлик на 100 гигабайт, там еще больше, не знаю сколько. Вот его надо, значит, куда-то разархивировать, куда-то там заливать, что-то с ним делать, тыры-пыры, растопыры, да? Нет, мы сделали как бы вещь, которую нажимаешь 3 кнопки, и у тебя через минуту начинает грузиться твоя машина виртуальная. Честно грузится, честно работает, полноценная машина, все с ней здорово. А где-то там на фоне происходит вот эта вот вся магия с распаковкой, с разворачиванием, с переносом данных и все такое. Соответственно, потом родилась такая идея, что если мы можем так здорово поднимать машину прямо из бэкапа, мы же можем сделать очень важную и нужную вещь. Мы можем проверять ее работоспособность. Очевидно, в принципе, да? Возникает вопрос. Если машина, значит, загрузилась, ну, как мы ее можем проверить, например? Например, ее можно попинговать. То есть, если попингую работает, машина, скорее всего, загрузилась. И это, блин, логично. Но машина нам нужна для чего? Для того, чтобы на ней крутились какие-нибудь сервисы. Там, опять же, Active Directory, Exchange, там какие-то базы данных, какой-то наш как бы кастом. То есть что-то должно происходить. Возникает вопрос, вот ваши идеи, как можно проверить, что они живы?
Скриптики.
Ну, как вариант, а еще проще. Надо быть очень простым всегда.
Запустить пачку виртуальных машин, которые сделают нам боевое окружение.
Ну, это хорошо. Как ты проверишь автоматически, что у тебя все включилось? Что не просто машины, которые пинги дают, да? А то, что на них поднялись, там, вот на одной AD поднялся, на другой Exchange.
Симулировать работу.
Вот, вот, вот. Грамотный человек, сразу слышно. Порты, конечно же, надо потыкать. Хоть телнетом, хоть как. Да, потому что мы же знаем, на каких портах у нас висит почта. Мы же знаем, там, по каким портам наши AD ходят. Наши какие-то кастомные приложения, мы тоже про них знаем, на каких портах они сидят. Таким образом, что мы можем сделать? Мы можем поднять машинку, дождаться, когда там все прогрузится, да, поместить ее в какое-то изолированное окружение. Что такое изолированное окружение для виртуальной машины? Это либо какие-то, значит, ограниченное политиками место на хосте, да, но это опять же не то. Нам надо ее изолировать от сети. То есть нам ее надо поместить в отдельную сеть, потому что машина-то у нас поднимается с бэкапом, с тем же айпишником, что и боевая машина, которая у нас сейчас трудится на хосте. Соответственно, надо просто рядом с этой машиной, ну, это как сделали мы, поднять маленькую машину на линуксах, которая умеет делать NAT, которая просто делает маскарадинг и заворачивает ту машину в свою сеть. А со стороны, значит, юзера, который из консоли, значит, Vima занимается все это делом, мы просто прописываем еще один маршрутик на эту маленькую линуксовую машину, которая роутит трафик, вот этот наш маскарадный трафик. И вот так у нас случается изолированная лаба, в которой мы можем проверять функционирование машин, которые сейчас находятся в бэкапе. То есть мы забэкапленную информацию проверяем не просто там подсчитывая как-то контрольные суммы, вот это вот все, да, а на живую, по-честному, все восстановив.
Для VMware?
И для Hyper-V. В общем, для всех поддерживаемых хостов, скажем так.
А, Nutanix, ну я так думаю, что в будущем. Хотя у Nutanix, кстати, своя схема с этими, с копированием машинок на удаленный хост очень хорошая.
Я честно скажу, у меня до Nutanix его пощупать руки так и не дошли, поэтому я не помню, что там есть. Там
поставь нету. Бесплатный.
Нет, это понятно, я вообще говорю. Так, с этим как? Есть вопросы, непонятки?
Давайте, наверное, немножко расширим эту тему, потому что Vim действительно дает мощное средство для проверки виртуальных машин наших, бэкапных. В чем суть? Несколько лет назад мы все прекрасно помним бум всяких malware, которые заражают нашу операционную систему, файлики превращают в непонятно что, и мы с этим потом страдаем, покупая биткоины, пересылая их разным нехорошим людям. Vim расширил свою вот это вот тестовое восстановление. Есть Data Labs, так называемый, где вы можете, помимо того, что проверить, что у вас запускаются какие-то сервисы, вы можете в этой же изолированной сети проверить свой бэкап на наличие, собственно, каких-то вредоносных программ, да, при помощи поддерживаемых средств обнаружения этих зловредов. Касперский... Ну, насколько я знаю, там поддерживается сейчас далеко не все, там поддерживается ESET, что-то там майкрософтовское стандартное и Symantec. Ну, но, да, насколько да, я понимаю, все, что может работать из консоли, вы тоже можете туда прикрутить, и оно будет проверять тем средством, которым вы располагаете. Например, да. У нас есть файловый сервер, который мы бэкапим. В какой-то день мы определили, что вот у нас файловый сервер заражен, да, нам нужно его восстановить. Как нам это сделать и понять, на какую точку нам необходимо восстановиться, когда именно у нас произошло заражение. Да, и чтобы сделать это еще таким образом, чтобы не восстановить все-таки зараженную машину и еще что-нибудь не заразить по сети, например. Вот это решение, которое нам в этом очень хорошо поможет. Мы сможем быстро найти ту точку, которая у нас не заражена, восстановиться из нее и сделать это безопасно для всей остальной сети.
Ну или другой еще популярный пример, это проверка всяких патчей и все такое, да, то есть можно, вы можете свой боевой продакшн забэкапить, да, тут же его развернуть вот в этой изолированной лабе, которая вот полностью повторит все, что вам надо, только она будет изолирована и доступна, ну, фактически как бы с одной вашей машины только, ну, естественно, вы уже можете ручками прописать там с любых других туда. И вперед берете там какие-то ваши патчи, апдейты и накатываете, смотрите, что изменилось.
Коллеги, а я вот тут вот нас слушаю, у меня такой вопрос. А кто-нибудь кроме меня делает несколько видов бэкапов, совершенно не связанными между собой системами резервного копирования?
Я делаю.
Или это, так сказать, так скажем, это вопрос для фанатов бэкапа, которые там всем и вся и несколько видов?
Наверное, здесь просто ключевой вопрос, а зачем это делается? Если настолько сильны требования бизнеса, что вот у нас должно быть 10 бэкапов, и мы должны там при 110% вероятности их восстановить, наверное, это обосновано. В обычной жизни, ну, как бы, а зачем?
Ну, мы разделяем отдельно. Мы делаем одной системой, отдельно делаем резервные копии, отдельно архивные копии. Архивные копии уезжают в другой дата-центр.
Ну, а почему, собственно, выбрано-то два решения? Потому что они по-разному это делают, и это по реализации один продукт подходит лучше для одного, а другой продукт подходит для другого. Или это для какого-то обеспечения надежности, вот у нас два разных продукта, мы точно что-то восстановим.
Евгений, вот смотри, я тебе приведу пример из своей жизни, когда я делал точно так же, как спрашивал Рома. Бэкапы с куля и бэкапы виртуальных машин. Почему? Потому что бэкап с пуля, во-первых, он делается быстрее, чем бэкап виртуальной машины, он меньше грузит, потому что он делает, ну, как бы, он очень хорошо, МС, так, немножечко отойду назад, и это, у нас было, в итоге мы пришли к схеме, когда виртуальная машина бэкапится Vim, все было замечательно, но время бэкапа, например, днем с куля с операционной деятельностью был катастрофический, потому что была достаточно сильная нагрузка, снэпшоты и вся вот эта прелесть бэкапов, она просто тормозила с куль, причем очень заметно. В определенный момент решили попробовать делать бэкапы встроенными средствами MS SQL. И время там бэкапа сократилось с 10-15 минут до полминуты-минута, на, собственно говоря, там. Во-вторых, мы могли гранулярно делать на одном скулевом сервере бэкапы тех баз, которые нам нужны. И мы могли в рамках, соответственно, одного скульного сервера держать разные схемы бэкапа для разных баз. Ну и на самом деле был очень-очень-очень хороший сжатие у MS SQL своих бэкапов, но, ну, опять же, тот факт, что скуль умеет дифференциальный бэкап, и я как бы там не парился на то, что у меня там пропадет какой-то день или пропадет какая-то файл из цепочки, я был достаточно спокоен. Вот на самом деле живой кейс, почему мы это использовали.
Ну, так вот, я к тому и говорю, это вопрос, зачем это использоваться, да, я не говорю, что так не надо делать, я говорю, что мы должны понимать, что нам это даст, да, и есть ли необходимость такого внедрения, потому что вторым продуктом может быть не что-то там бесплатное, а что-то еще более дорогое, например, чем Vim, которым мы делаем бэкапы в VM-ах, да, допустим, Convault. Но у нас должно быть обоснование, потому что это, допустим, там будет быстрее, будет гранулярно, там будет удобнее, что-то еще. То есть какое-то обоснование просто для этого необходимо, если в этом действительно есть такая высокая необходимость.
Ну, здесь, подожди, вот с базами очень на самом деле валидный пример чего? Того, что надо понимать, какие риски мы закрываем, да? То есть вот как Антон говорит, например, что они, значит, бэкапили базу встроенными средствами. В случае, давайте вот представим, дальше у нас как бы происходит, например, какая-то авария, да, и в каком-то вот таком случае, значит, в вакууме, что надо сделать? Надо сначала восстановить машину, накатить на нее скуль, развернуть там бэкап, да. В случае, если мы бэкапим целую машину, мы, соответственно, просто жмем три кнопки, как бы у нас начинает разворачиваться вся машина, по итогу мы получаем живой продукт. Отсылка к тому, что я говорил как бы в начале, какие у вас требования по восстановлению, по количеству потерянных данных. То есть в одном случае, естественно, нам надо хранить вот как он говорит, в другом случае нас вполне устроит забирать машиной. И, кстати, опять же, сейчас закончу мысль просто с базами, просто конкретно к ним есть очень такой веселый момент. Вот попробуйте, например, одну и ту же базу забэкапить двумя средствами, у вас ничего не получится, потому что базы очень чувствительны к этому. Ну, я имею в виду, если вы занимаетесь транканием логов, а вы, скорее всего, этим занимаетесь, то вы получите просто неконсистентное состояние.
Ну, тут вопрос, например, я бэкаплю там средствами виртуальной среды, соответственно, на случай, если у меня виртуалка выходит из строя, я ее восстановлю средствами виртуальной среды. Если база данных, я ее восстановлю именно теми средствами, которые я делаю бэкап баз данных. На случай, если там файло пользовательское, опять же, есть система, которая это все на всякий случай еще там в хранилку закидывает, и еще есть, допустим, те же самые теневые копии, если мы говорим про Windows. Вот, и теневыми копиями, например, восстанавливаться, ну, прям очень быстро. Но это из истории там, где нет Вима.
Вот. Нет, это все правильно, я еще раз говорю. Это время и средства. Все, это никакой больше подоплеки как бы тут нету.
Ну да, виртуалку восстанавливать целиком иногда бывает прям очень долго, особенно если это там гигабитный канал, и у тебя в том месте, где она бэкапится, ты ее поднять физически не можешь. То есть там ничего такого нету.
Ну, на самом деле, есть еще один другой момент, что, например, если ты делаешь быстрое восстановление с помощью Vim, если у тебя хорошая система, дисковая подсистема, то да, ты этого не особо заметишь. Но и бывает вполне себе реальный, я думаю, кейс, когда ты переживешь, например, отсутствие сервиса в течение там 10 минут, чем его достаточно сильную деградацию в течение там 2-3 часов, потому что пока с бэкапного сториджа будет копироваться виртуальная машина, да, она у тебя работать будет, но вопрос, будет ли от этого счастье. Я не говорю, что это плохо, на самом деле это очень прикольная тема, там пару раз в жизни она меня очень спасала, вот, но возвращаясь к этому, кейса, вернее, в очередной раз мы возвращаемся к мысли о том, что все эти вещи с бэкапами и прочими, они требуют очень тщательного планирования, И, наверное, вот у меня в голове до сих пор непонятно, что для меня важнее, наличие бэкапов или 100% там работающий прод. Вот, честно скажу, до сих пор не решил. Где-то они настолько ноздря в ноздрю идут, что как-то вот не знаю даже.
Ну, ты меня извини, даже 100% работающий прод не спасет тебя от удаленного письма в почтовом ящике какого-то из твоих пользователей, и ты его никак не восстановишь.
Ну, я об этом и говорю, что, то есть, как бы многие говорят, что вот у меня сейчас главное, у меня сейчас основная задача правильно настроить продакшн, чтобы у меня там кластера работали, чтобы все было хорошо, а вот бэкапы я вот закончу здесь и начну делать бэкапы. Очень много раз я это видел, и я к тому, что говорю, что как только у нас там, грубо говоря, появился хоть какой-то функционал минимальный, который там приносит деньги, обслуживает клиентов, уже сразу же нужно откладывать дальнейшее развитие или ставить в параллель его и делать нормальное планирование резервного копирования.
Антон, по-моему, здесь все очень просто. Ты как только начинаешь ставить что-то в прод, ты прям сразу настраиваешь бэкапы. Все, вот другого, по-моему, быть не должно.
Вот вы, блин, опять вот фантазируете. IT – это сервис, который помогает владельцам бизнеса зарабатывать деньги. Идите, блин, к ним и спросите. Не надо вот этим вот заниматься, что «а надо нам это бэкапить, а не
Нет,
надо».
Нет, наверное, самая большая проблема бэкапов – то, что бэкапы как раз не дают бизнесу зарабатывать, они заставляют на него только тратить деньги.
Я тебе вообще прямо сейчас парирую, знаешь, вот просто аки боженька. Информация имеет ценность, да, и если бизнес ее потеряет, да, например, упадет твой почтовый сервер, бизнес начнет терять вполне конкретное баблище, которое считается, понимаешь, очень просто, там, типа, мы зарабатываем миллион долларов в день, значит, в час мы зарабатываем 1/24 миллиона, и вот поехали считать.
Нет, это недополученные деньги, это немножко все-таки другое.
Ну, недополученные деньги, это называется убыток.
Ну вот, но заработка с бэкапов у нас точно нету. Есть они, работают они или не работают. А вот если не работает продуктив, то мы уже точно ничего не заработаем.
Давайте дальше, о чем мы еще тут не спорили?
Про ленты.
А что лента? Лента это хорошо, лента это дешево, лента это записал, забыл, не забывай раз в год перематывать.
Записал, забыл, увез в другой дата-центр.
И ну, обязательно чистить головки, сейф. Не скупитесь на чистящие ленты.
На чистящие ленты. А, да. Кстати, кто-нибудь в курсе примерно, сколько это все стоит удовольствие?
На самом деле оно практически не дорожает и практически не дешевеет. В среднем хорошее, ну, вот последний раз я покупал где-то там пару лет назад, мне это обошлось, ленточка, блин, не помню, что-то порядка там 20 или 15 тысяч долларов. Вот. Ну, там с лентами, там с полностью драйвы, деловская была.
С чейнджером прям, да?
То есть, ну, как бы полноценное кассет. Решение, которое ты прям ставишь в сот и больше туда не ходишь ногами вообще. То есть, он сам грузит, сам работает.
А на сколько лент был чейнджер?
Ой, по-моему, там было 4 лотка, что-то порядка...
А сколько юнитов хотя бы? По высоте.
Трехюнитовый. Он трехюнитовый был, что-то там порядка 40 лет, что-то такого плана.
Классно.
Ну все, началось про продай ленточки соседу.
Можно я немножко выскажусь против лент на самом деле?
Давай.
Я не говорю, что лента это плохо, но в нашем современном мире в последние годы появилось еще одно довольно дешевое хранилище, собственно, S3. Да, Amazon нам.
Оно нихуя не дешевое. Извините, но мы французские. Оно ни хрена не дешевое. И не дешевое оно. И, блин, вот я не надо при мне говорить про облачное хранилище, потому что это еще очень сырое решение. И туда можно класть только архив. Вот реально
да,
архив.
Да. И а на ленты ты не кладешь оперативный бэкап, ты ленты используешь именно для архивного хранения, да, потому что иначе восстановление оперативного бэкапа с ленты это будет довольно долго и болезненно.
Подожди,
так.
Подожди, я вижу, сейчас на горизонте появились фантазеры, которые машут флагами VTL.
Ой, нет, не надо, спасибо.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Этих людей надо на костер сразу же не
отходя. Знаете, ребятушки, если внимательно почитать SLA Amazon S3 конкретно, возникают очень большие подозрения на то, что они хранят на лентах инфу. Прям очень большие.
Я больше тебе скажу, в свое время, ну не то, что в свое время, а вот не так давно Azure выпустил четко просто план под архив, и они прям говорят, мы храним на лентах, потому что у них время отдачи данных тебе что-то порядка суток, и ну, они прям да, очень да. дешево их хранят. Это. Смотрите, почему я как бы там достаточно сильно хейчу по поводу Амазон и вообще облачных хранилищ. Ну, первое, на наш любимый Роскомпозор. Ты никогда не можешь знать, сможешь ли ты вообще восстановиться в нашей среде. Там, ленточка, она хотя бы у тебя под боком, ты там в случае чего, скрипя зубами в выходные, приехал там в ЦОД, взял ее там под мышку, привез домой, как-то пытаешься восстановиться. В крайнем случае. Когда у тебя облачное хранение, вообще не факт, что ты это сможешь делать. Второй момент, это, как уже было указано, там, как ты с Амазона ленточку привезешь в сейф к безопаснику. Это тоже один из тех моментов, которые там, как бы, у Кровавого Энтерпрайза присутствуют. Это просто физические хранения где-то там на отдельной локации защищенных копий. Вот. Ну и опять же, вся прелесть начинается, когда ты восстанавливаешься, потому что у них ты начинаешь платить за трафик. И много раз там и Amazon, не Amazon нет, а вот Microsoft ко мне с облаком заходил там не один десяток раз. Они прям расписывают вкусные цены, все замечательно, все супер. А давай и все заканчивается ровно тогда, когда мы начинаем считать полную стоимость. Там буквально 2-3 восстановления, и ленточка просто кажется себе очень дешевым вариантом.
Ну, давайте я все-таки, наверное, закончу свою мысль, объясню, почему я так считаю. Во-первых, не только Амазоном и Майкрософтом мы едины. Да? Начнем с того, что, во-первых, есть наши собственные российские провайдеры облачные, которые предоставляют тот же S3. Наверное, немножко порекламирую своих коллег, может, мне там это где потом аукнется. Компания DataLine. У них реализован сервис S3, пожалуйста, можете пользоваться. И насколько я знаю, если я не ошибаюсь, конечно, они не берут деньги за трафик. Они берут деньги только за путы, геты и за хранение. Да, соответственно, что мы получаем по сравнению с каким-нибудь Амазоном? Мы получаем нормальный канал, который, собственно, Роскомнадзор нам не заблокирует. Да, канал это внутри страны, соответственно, скорее всего, это лучше скорость, ниже отклики. Мы не платим за трафик, мы платим только за доступ к информации, чтобы ее получить или положить туда. Ну и, собственно, за сам объем хранения.
Сразу скажи, какие системы резервного копирования поддерживают S3 как бэкэнд?
Ох, вот я все прям перечислить не готов. Я знаю, что Vim поддерживает, Commvault поддерживает, по-моему, Symantec поддерживает.
Тут как бы не то, что поддерживает Amazon, а кто умеет с Object Storage'ами работать.
Да,
то собственно. Есть, кто
да.
хочет, тот и поддерживает. Хоть у себя это поднимай на коленочки, REST API наше все.
Вот, второе, собственно, то, про что я хотел сказать, Саша упомянул, это то, что вы S3-хранилку недорогую и простую можете поставить у себя за место лент, только получить не ленту, а диски. Например, есть компания Western Digital, которая сейчас на российский рынок вывела свой Active Scale, очень недорогой массив, который предоставляет доступ именно по S3 протоколу. Да, чем хорош продукт именно от Western Digital? Что они не пытаются продать вам какую-то дорогую железку, их задача продавать диски. Они придумывают новую коробку, чтобы продать свои диски. Поэтому они не делают какое-то крутое ПО, там нет сложного биллинга, там каких-то тенантов и прочего. Это самая простая хранилка по протоколу S3. Плюс они обещают добавить туда еще файловый доступ, который будет работать поверх этого S3. Вы можете купить этот ящик там огромного количества петабайт, да, не для всех, я согласен, который вы поставите у себя в ЦОДе, и в пересчете за стоимость за гигабайт она вполне конкурирует с лентами. Только с лентами, вот у нас там был вопрос, расскажите про работу с лентами Хьюлита, та да я. И если открыть книжечку обучающую, там страниц 200, наверное, написано, как работать с этими лентами. То есть помимо того, что мы покупаем ленту, мы ее ставим в ЦОД, мы ее где-то там обслуживаем, мы за нее платим. Плюс у нас есть фонд оплаты труда нашего инженера, который за этой лентой должен следить. И давайте согласимся, что лента все-таки не самая простая железка, и с ней приходится порой немножко поковыряться. И это все тоже стоит денег.
И как-то все грустно замолчали.
Ну так опять вопрос про деньги.
Ну, а всегда вопрос про деньги, понимаешь? Вот в магазин, когда приходишь, колбасу купить хочешь, и начинаешь рассказывать, что ты работаешь в молодом дружном коллективе, у нас лучшие технологии, тыры-пыры, на тебя смотрят, говорят, круто, 100 рублей, пожалуйста. Так что, чего удивляться-то?
И ладно, есть очень, на самом деле, большое количество компаний, у кого нет вот этих вот заморочек с отторгаемыми носителями, да, чтобы хранить ленту непосредственно где-то там в сейфе, в подвале, на даче у безопасника. И просто нет таких требований, и вот, вот эти преимущества отторгаемых хранилищ, например, ленточных, они немножко теряются. И если это так, то почему бы не выбирать диски, которые, собственно, дают, наверное, пожалуй, все-таки при таком количестве шпинделей большую производительность, чем ленты, и при этом доставляют, наверное, все-таки чуточку меньше геморроя.
А кто-нибудь считал стоимость хранения на ленте и вот на этих хранилищах?
Ну, лента сейчас самая дешевая считается до сих пор, насколько я знаю.
Все зависит на самом деле от того объема хранения, который вы хотите этим сторожем обеспечить.
Ну, в принципе, да, в принципе, да.
Ну, ленты никогда и не покупали для того, чтобы хранить 3 10-гигабайтных виртуалки, и действительно они начинаются там от реально больших объемов данных. И здесь, как бы ты там не пытался что-то сделать, ленточки по стоимости все равно будет дешевле.
Ну, где-то начиная примерно с, может быть, 10 или 15 терабайт и выше уже можно спокойно закупаться каким-нибудь младшим приводом ленточным.
Да, и плюс, на самом деле, стоимость расширения там тоже сильно проще. То есть здесь ты, ну вот пример, да, тебе нужно хранить много-много архивов. Ты купил там младшую модель ленточки и просто там раз в месяц, например, ездишь, меняешь кассеты. Стоимость одной кассеты там, ну сколько там, 80-100 долларов.
Где-то так, да.
В нее влазит что-то там по сейчас LTO 8, это что-то там сколько-то там, не помню, что-то уже ближе к петабайту.
Ну, там, сейчас, по-моему, 3-30 терабайт в режиме компрессии одна лента пишет.
Ну, в общем, да, то есть достаточно много. Вот там. Плюс надежность самой этой ленты очень высокая. Соответственно, вопрос в том, что как ты будешь обеспечивать похожую там объемы хранилищ на дисках. То есть ты не можешь просто докупить лент и там да, получить больше объем. Дисков ты все равно в определенный момент просто упрешься в то, что тебе нужно на него электричество, еще что-то. То есть лента все равно при больших объемах, она все равно тупо дешевле.
Ну, на самом деле, может, я, конечно, прослушал, но, по-моему, никто так и не сказал самую сокровенную эту часть про ленты. Ленты – физически отключенный носитель от всего. То есть к вам пришел шифровальщик, он зашифровал вообще все, до чего дотянулся. А лента, она лежит. На ней все записано, и никуда это не денется.
Ну, я говорил о том, что в момент, о том, что ты ленточки можешь, как бы, ну, одно из требований безопасности, когда у тебя есть, ну, как бы, ты потребность в том, что ты отдельно отдаешь безопасникам своим ленточки, и они хранят их где-то там по своим регламентам.
Ну, вот, кому интересно, я посмотрел сейчас привод HP-шный LTO, стоит 2000 баксов.
Но опять-таки, при больших объемах данных один привод – это ничто. Нужно как минимум два, а то и четыре.
Да. Да. То есть это просто привод без ченджера. Если там ченджер, то там, конечно, цены другие. Ну и зависит опять-таки, какой у вас там LTO 5 редко встречается, 6. А вот LTO 6, чисто сам привод HP-шный, 2300 баксов вставляется прям в сервак.
Ну, так-то правильные пацаны уже на 8 пишут.
Ну, так-то да.
Да.
Ну, на 8 на самом деле не пишут. Вот буквально недавно народ жаловался, что кассеты под 8 ТО купить вообще невозможно.
Ох уж эти ленточники, еще все у них плохо.
Добавлю по поводу отторгаемых хранилищ. Ну, с ленточками понятно, у нас есть там отдельная физическая там структура, которая там защищена, да. А я тут застал такой интересный кейс. Не знаю, сейчас существует или нет, но с одной стороны, кажется, пережитком прошлого, с другой стороны, а почему нет? Там, в одной конторе была такая практика по поводу отторгаемых хранилищ. Было две копии, или даже три, на толстом-толстом, или даже, по-моему, на двух толстых жестких дисках, по-моему, даже это самое, энтерпрайзного уровня. Они были в боксиках таких красивых. Подключались там то ли по SATA, то ли по USB. И туда записывалась очень-очень-очень самая важная информация о компании, которая хранилась там в ячейке банка. Первый вариант. А второй вариант там у самого главного безопасника на даче где-то там в подвале, не знаю. Вот. И мне там раз в месяц приходилось это синхронизировать. Как вы думаете, сейчас существует такая практика?
Практика безопасной безопасности, она существует, никуда не денется. И... Может, конечно, со временем изменится, не знаю. А вот кто видел, кто не видел, вот в последнем, еще в грядущем security апдейте, например, Microsoft обещает отказаться от политики смены паролей по расписанию. Мы до этого дожили. А, то есть отвозить ленточку на дачу безопаснику, ну, хочет он, ну что ж ты с ним сделаешь? Ну, проще отвезти, чем спорить.
Но учитывая, что большинство наших безопасников это бывшие военные, то там все очень сложно.
А я еще, ну, закончу. В общем, в то непростое время, собственно, это очень сильно помогло восстановить информацию. Когда приехали маски-шоу и увезли все, включая сервер, на котором лежали все бэкапы. Вот, и имея вот этот вот жесткий диск, в котором там самое ценное... Вот это как-то помогло там совсем не упасть.
Ну, в случае с облаком ты получаешь, в общем-то, ровно то же самое. Облако не увезут.
Ну, до него еще иногда достучаться тоже надо.
Да, облаку могут прислать бумажку и сказать, а вот у этих, пожалуйста, все выключите и отдайте нам все их данные.
Ну, да, тоже да, может да. быть.
На самом деле, ну, можно так тоже про отключаемые носители. Вот могу рассказать у Вима. Ну, опять, присылаем номер карточек. Да, то есть, значит, в решениях для бэкапа физических машин есть такая фича, мне она просто нравится. Я, честно скажу, не знаю, может, у других вендоров это все тоже давно есть. Знаю, что есть у нас. Что ты регистрируешь определенную флешку в системе, там, по ID-шнику или еще как-то она записывается, не помню точно. И вот ты ее только воткнул там в свой ноутбучик, в свою, как бы, машину, у тебя запускается бэкап, который пишется на эту флешку. Там, причем, может, фульник, по-моему, даже инкременты туда пишутся. И когда у тебя процесс бэкапа закончился, у тебя происходит извлечение флешки. Ну, то есть она не в стену отстреливает, конечно же, да? Но она как бы логически отключается от системы, и все. Вот потом идешь так мимо ее, дерг в карман себе положил и пошел дальше довольный. Очень клевая штука.
Главное не дернуть в момент, когда туда данные пишутся.
Ну, запишет туда какой-то мусор, как бы бог с ним.
Пошли дальше по вопросам. Тут есть такая классная штука. Спрашивают, как обеспечить требуемое качество обслуживания в сети для систем резервного копирования. В моей организации под систему резервного копирования на каждом серваке есть два отдельных выделенных Ethernet порта. Раньше были 2 гигабитных, сейчас 2 10-гигабитных. У кого еще есть практика выделения отдельной сети под резервное копирование?
Ну, наверное, я могу в этом плане рассказать. У нас не то, что есть именно прям такая практика, но когда мы начали внедрять новые системы хранения данных и новые системы резервного копирования, у нас сложилась такая ситуация, что все новые системы хранения данных у нас работали через Ethernet по iSCSI, и как-то Fiber Channel, который на тот момент у нас существовал, он стал высвобождаться. И в итоге получается сейчас так, что продуктивный SHD у нас работает по iSCSI, а Fiber Channel 8-гигабитный отошел под резервное копирование.
А, ну вот, значит, у нас в дополнение к этим 2-гигабитным и теперь 2-10-гигабитным портам под резервное копирование, на некоторых серверах с базами данных, там тоже под резервное копирование выделены отдельные Fiber Channel порты. Тоже там восьмушки, обычно стоят 2 восьмушки. 2 8-гигабитных порта фибры.
Нам, знаете, нам сейчас не хватает, чтобы с нами был человек, который бы начал нам доказывать, что пускать iSCSI через обычную прод-сеть — это очень правильное решение. Или тут есть такие? Давайте, нам нужно поспорить.
Не, мы же все махровые энтерпрайзники, вы что?
Не все такие махровые, но я думаю, все вменяемые.
А я смотрю, вы жирно живете.
Да, лишнюю сетевушечку себе позволить можете, сволочи.
10-гигабитную с 2 портами.
Дешевый Texon, дешевый, все понятно.
Так, кого мы там должны были из сетевиков пропиарить? Микротик, да?
Да-да-да, кстати, у Микротика есть дешевый 10-гигабитный 16-портовый свитч, оптический. Вот. Супер работает,
кстати. Простите, а как же бэкапить Микротик? Давайте же не отходить от темы выпуска.
Микротик отлично бэкапится. Чем угодно. И Ansible, и скриптами, и встроенными средствами. У него масса вариантов.
Про Меланокс не занес, про него вспоминать не будем?
Не будем.
У меня галочки не стоит.
Не-не-не-не-не, меланокс, не, это... При цене микротик.
Так, как готовить резервное копирование всяких кассандр и прочий многопетабайтный мусор? Ну, я бы не сказал, что мусор. Так, у кого есть какой опыт? Подожди,
а еще раз вопрос-то в чем?
Как делать резервное копирование всяческих баз и хранилищ, которые многопетабайтные?
Ну, обычно все-таки под решения, которые реально такие многопетабайтные, покупаются еще очень специфичное железо, которое умеет делать много всяких веселых штук, там типа хардовые снэпшоты на уровне санхранения и все такое прочее. То есть здесь очень вопрос очень специфичный. То есть здесь мы можем взять, там, я не знаю, например, решение там, от HP, это будет вообще один вариант. Можем взять решение от Dell, это будет совершенно другой вариант. Но смысл обычно при каких-то таких огромнейших вещах, да, что у нас есть какое-то сан-хранилище, которое умеет делать фокус именно вот своего, значит, свой хардовый снэпшот, увозить его на отдельные диски, отпускать продакшн, и потом уже наш бэкапный софт там медленно, печально или наоборот быстро и весело начинает забирать снэпшот, не оказывая никакого влияния на продакшн.
Ну, в целом это делается и не только на супербольших хранилищах, но и на обычных базах. Это вполне такая.
Не, естественно, я имею в виду здесь именно сам подход, что на больших объемах информации нужна интеграция с железом. То есть ты, естественно, ты можешь только на софтовом уровне как бы все разрулить, там все забрать, но здесь вопросики появятся гораздо более, с большей вероятностью, чем если у тебя твой бэкапный софт, он использует какую-то, значит, интеграцию с железом. Но опять же, как бы, минутка рекламы. Если вы посмотрите, какое железо поддерживается в Vim'е, там очень большой скоп именно вот энтерпрайзных хранилок. И как бы, что это значит? Это значит именно то, что он может дернуть вот эти API-шечки, которые заставят его сделать снэпшотик, переложить его куда-то в сторону, отпустить продакшн. И то есть, в общем, все подготовить с минимальным импактом на продакшене, да, для того, чтобы ты потом мог спокойно собирать этот бэкап и класть его куда-то, куда тебе надо.
Я как человек, работающий еще и с SSHD, наверное, немножко все-таки с Сашей не соглашусь в этом плане, потому что ситуации бывают разные. У разных вендоров на разных хранилках это построено абсолютно разными методами. Я, наверное, не буду рассказывать все, потому что это очень много и это очень долго. Если кому интересно, в бложике у меня есть статья по поводу типов снэпшотов на SSHD и как они могут влиять на производительность в целом. Да, то есть может быть такая ситуация, что мы делаем сторожевый снэпшот. Все казалось бы хорошо, мы сейчас продуктив не трогаем, он отдельно лежит, мы с него копируем. Но проблема в том, что это тоже снэпшот, и он тоже растет, и он тоже имеет влияние на продуктив, только на продуктив уже не на конкретную виртуальную машину, допустим, а на весь сторож. И таким образом, если у нас сторож не самый лучший или использует не самые лучшие технологии, скажем так, мы можем положить вообще весь продуктив, а не только одну виртуальную машину, с которой мы делаем резервную копию. Поэтому здесь тоже очень много таких подводных камней, о которых следует знать.
Естественно, я вот про это и сказал, что у каждого вендора железного хранилища, у них там свои заморочки, свои функции, и нас, например, как вендора софта, как бы наша история просто обеспечить совместимость софта с железом, чтобы он как бы мог работать. А что там происходит на железе, да там такая магия может твориться, вы себе не представляете.
Ну, Vim сейчас вообще в этом плане себе облегчил задачу. Насколько я знаю, все новые плагины по интеграции со сторожами пишутся самими вендорами сторожов. Vim просто предоставляет им API, с которым это можно связать, чтобы это работало.
Ну, скажем так, в Vim'е есть, да, в Vim'е есть API, но всякие там большие ребята, типа Hewlett, Dell, NetApp, ну, с ними, естественно, по-другому.
Ребят, коллеги, друзья, медленно, наверное, мы подходим к жирной теме. Наверное, больше Евгений нам интересно расскажет. Звучит она так. Бэкапы в облаке не нужны? Как устроено резервное копирование облака? И когда бэкапы не нужны?
На самом деле тема действительно большая, потому что тема многосторонняя. Здесь можно говорить, во-первых, о чем? Что нужно ли бэкапить виртуальную инфраструктуру, которую вы размещаете где-то в облаке? Нужно ли, вернее, можно ли иметь возможность восстанавливать собственную офисную инфраструктуру в облако? Да, и как с этим всем жить? Почему я всегда говорю, что бэкапы нужно делать независимо от того, где вы покупаете ресурсы? Потому что если вы почитаете договор с облачным провайдером, в большинстве случаев вам там никто ничего не гарантирует в плане восстановления данных. Это первое. Есть очень такой хороший пример, я думаю, что многие из вас про него слышали. Он российский, и он довольно свежий. Был у нас облачный провайдер под названием CloudMouse. Работали они, по-моему, если не ошибаюсь, на КВМ, а в качестве сторожа у них был ЦЕФ. Случилось что? Случилось то, что у ребят развалился ЦЕФ, и они потеряли данные. Это вот уже абсолютно подтвержденные данные, это не просто какие-то слухи. Господа потеряли все данные виртуальных машин 22 тысяч клиентов, если я не ошибаюсь. Потому что, собственно, бэкап они никакой, естественно, не делали этих виртуальных мощностей. Ну и, наверное, большинство заказчиков их тоже не делало. Но компания просто закрылась. Потому что, ну, так, после такого выгрести очень тяжело. И если вы посмотрите договор с любым облачным провайдером, то, наверное, 90% из них, причем не только российских, не обещают вам никаких бэкапов в случае какой-то инфраструктурной проблемы. Да, если у провайдера ложится СХД, то вы можете попрощаться со своими данными. Здесь, наверное, немножко попиарю свою компанию, потому что скажу, что у нас есть так называемый технологический бэкап. И если наши заказчики не покупают у нас дополнительную услугу, как бэкап виртуальных мощностей, да, за отдельные деньги, то, что вы можете купить у любого провайдера, мы бэкапим в том числе и тех, кто у нас этого не покупает, чтобы вот как раз вот как CloudMouse, если у нас ляжет все, пусть там не на следующий день, через два дня, но мы нашим заказчикам могли отдать их виртуальные мощности, да, естественно, это будет простое, для всех это плохо, для нас это тоже ничем хорошим не закончится, но мы какие-то данные мы сможем им вернуть. По крайней мере, это как-то хотя бы сгладит, ну, весь наш фейл, да, если он такой тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог случится. Поэтому бэкап нужен всегда, даже если вы покупаете не инфраструктуру как сервис, если вы покупаете, допустим, просто почтовый сервис в Гугле, да, может быть, он действительно никогда не ляжет, но вы все равно не застрахованы от того, что какой-то ваш сотрудник просто удалит свое нужное письмо, которое от директора ему очень нужно, и вот оно удалилось мимо корзины, и вот его все равно нужно как-то восстановить. Google вам, естественно, бэкапов ваших ящиков не делает за просто так. Вам нужно какое-то средство, чтобы резервировать эти ящики. Да, или к вам пролез какой-то хакер, удалил все ящики, вы опять-таки ничего не можете сделать. А для почтового сервера это, по сути, это абсолютно стандартная операция. Да, удалить ящик, ничего в этом такого нет. Поэтому бэкапы нужны всегда, в какой бы инфраструктуре вы ни работали.
И вы, вероятно, даже не поверите, есть решение для бэкапов облачных почтовиков. Не буду говорить, у какого вендора. Сами догадайтесь. Это раз. И все, абсолютно, блин, все облачные сервисы и провайдеры дают API, чтобы у них забирать себе информацию локально. То есть, сами облака такие, знаете, вот, как бы такие говорят, ну, как бы да, мы облака, но вы у себя сохраните локально на всякий случай.
Я тебе даже больше добавлю. Очень многие облака прям продают отдельные планы о том, что мы вас еще и бэкапить будем.
Да, отдельная услуга бэкапа за сервис. Все нормально, да. Но за нее, естественно, нужно платить отдельно.
Ну, за бэкап в любом случае каким-то образом надо платить. Либо за софт, ну, потом за диски, где это будет все лежать.
Ну, вот я просто расскажу по опыту наших клиентов, да, вот большинство из них, я вижу, что они не делают бэкап. И они даже об этом не задумываются. Они приходят, говорят, все, мы к вам все перенесли, у нас все хорошо, мы ничего не боимся. Я говорю, зря вы ничего не боитесь.
Зря вы нас не боитесь.
Да, ну, даже суть не в том, что вы зря нас не боитесь, зря вы не боитесь за собственные данные. Да? Нужно понимать, что данные как-то могут потеряться. Это может быть не вина провайдера. Да? К вам залез злобный хакер и все удалил. И вины провайдера в этом нету, с его стороны все выглядит хорошо. Но вы потеряли свои данные, кого вы будете винить за это? Поэтому неважно, где находятся ваши данные, их всегда нужно бэкапить, если они вам стоят дороже, чем 1 рубль.
Мы уже поговорили, что не нужно бэкапить.
А есть что-то, что не нужно бэкапить?
Ну, допустим, какая-нибудь темповая файлопомойка, которая раз в сутки удаляется.
Не знаю, порнуху, которую скачивает этот охранник.
Файл подкачки тоже бэкапить — странное занятие, как мне кажется.
Вот смотрите, сейчас мы все такие классные в DevOps'е, в Infrastructure as a Code, Site Reliability и все такое. И инфраструктуру мы сейчас, может быть, не мы, соврал, не во всех компаниях, но в некоторых компаниях инфраструктуру делают по методологии Infrastructure as a Code. Соответственно, саму инфраструктуру, ее компоненты, такие как, например, операционная система, файлы операционной системы, их бэкапить особого смысла нет, потому что они теоретически во всех машинах должны быть одинаковые. Вот, соответственно, с таким подходом нужна резервная копия только репозитория, где хранится, собственно, весь инфраструктура, описание, да? Описание всей инфраструктуры. И пользовательские данные. То есть это могут быть какие-то файлы, объекты, либо могут быть прям натурально базы данных. Вот. У кого-то вот есть такой опыт, или кто-то может прокомментировать.
Судя по описанию, это больше похоже на одну из наших следующих тем, это контейнеры. Потому что, да, это, наверное, такой подход к инфраструктуре больше подходит именно под контейнеры, когда у нас есть контейнеры, в которых крутится приложение, которое приложение что-то делает с данными, а данные мы храним где-то еще, и вот эти данные нам нужно копировать.
Да, вот это у нас был 12 вопрос. Фактор up, и, значит, не обязательно контейнеры, можно и виртуальные машины тоже описывать как код, да, с помощью, не знаю, Terraform или...
Ansible,
Hit
templates, все Ansible, что ты?
Hit templates, Ansible, Puppet, Chef, можно и виртуальные машины там писать. Ну, в целом, да. Поехали, продолжай.
Просто у нас, если я не ошибаюсь, был вопрос по поводу бэкапа именно контейнеров. И что, вот я просто на прошлой неделе был на VMware User Group нашей российской, общался с коллегами, и как раз зашел вопрос про контейнеры, и я не мог не вставить вопрос: ребята, вот вы как люди, эксплуатирующие много контейнеров, как вы считаете, нужно ли их бэкапить? Мы немного пообщались и пришли все-таки к выводу, что не нужно их бэкапить, потому что контейнер — это такая сущность, которая разворачивается у нас при помощи какой-то оркестрации, да, обычно разворачивается сразу какими-то пачками, какими-то там, возможно, кластерами приложений, что-то еще, и нам не нужно эти сущности бэкапить. Но данные, с которыми работают эти приложения, должны находиться где-то в другом месте. Они должны быть вне контейнеров, чтобы когда контейнер схлопывается, мы не теряли эти данные. И тогда, соответственно, у нас нет необходимости контейнеры и данные в контейнерах бэкапить.
Да, все верно. Потому что в контейнерах данные хранятся отдельно от самих контейнеров. Они хранятся в волюмах, в томах подключаемых. И вот их бэкапить нужно. Потому что, собственно, в этих томах там и данные какие-то иногда бывают, да? Хотя по-хорошему не должны быть. Там же могут быть и базы. И плюс еще часто с такой инфраструктурой, которая использует методологии 12 factor up, часть данных лежат где-то на объектных сториджах. S3 и же с ними.
Да.
По-моему, вопрос был немножко про другое. Не о том, что мы должны контейнеры бэкапить контейнеры, а о том, поменялось ли подходы к бэкапу появлением контейнеров и как изменилась жизнь бэкапов при этом. Я говорю о том, что мы сейчас с помощью бэкапов можем достаточно интересные штуки проворачивать. Ну, простой пример. Есть полностью виндовая энтерпрайзная среда, кровавый энтерпрайз, все дела, все как мы любим. Есть бэкап, например, 1С-ной базы. Мы чего делаем? Мы берем бэкап MS SQL, разворачиваем его с помощью автоматизации в Linux, рядышком поднимаем контейнер с 1С-кой, запускаем, проверяем, что все это живет, и все это происходит быстрее, чем мы там восстанавливаем виртуальную машину. И опять же, мы проверяем возможность оперативного разворачивания, например, новых инстансов какого-то приложения. Вот, наверное, об этом была речь.
Антон, ну, как я понял, это был твой вопрос.
Ну, как бы да. Черт, меня раскрыли.
Да-да-да. Но я тут с Евгением, кстати, вообще полностью согласен. То есть бэкапить контейнеры затея очень странная. Потому что контейнер — это просто молотилка какой-то даты, а дата должна храниться отдельно в сторонке, и вот уже там надо задумываться о хранении, а суть контейнера, она в принципе в том, чтобы он должен страдать, его можно уронить и поднять сразу обратно, и зачем заниматься его резервированием? Ну не молчите так грустно, давайте дальше.
Погоди, да ты перебил. Перед тем, как начать интересную тему, самую интересную, это, наверное, история жизни или как не стать малолетним дебилом, предлагаю еще по вопросикам пройтись из формы.
Ну, давай,
какие-то
давай.
Какие-то интересные можно поотвечать даже.
Так, как посчитать объем хранилища под резервные и архивные копии, учитывая Data Retention Policy и Data Change Rate?
Есть дофига калькуляторов в сети, которые туда прямо вбиваешь. У меня размер диска такой-то, наверное, у меня в день будет приходить ко мне столько новой информации, там хранить мне надо столько-то инкрементов. Ну, там куча всяких полей, половину можно не заполнять, и все случится. И примерно приблизительно вы получите этот объем.
Как для Storm 3, помнишь, был калькулятор? Ну, сейчас, по-моему, есть количество винтов, там количество гигабит.
Мы договорились, что саму операционку хранить смысла нет?
Нет, не договорились.
Нет? То есть ее все-таки еще хранят?
Понимаешь, нет, смотри, хранят, еще раз, хранят не операционку, хранят всю машину целиком. Да, чтобы когда у тебя что-то упало, ты щелкнул пальцами, и у тебя развернулась вся машина, готовый сервис боевой. Что тебе не надо было бежать и искать, а где вот у меня там операционочка, давайте на нее поставим скуль нужной версии, так, а еще надо на него накатить патчей, а еще чего-то, и только после этого восстанавливать бэкап. Затея в этом.
Ну, это понятно, но здесь, ну, тоже есть такая плюшка. Если мы, допустим, на VMware смотрим, можно там темплейт поддерживать, и он так жух-жух-жух.
Все можно, все отлично. Но ты понимаешь именно, что в тот день, когда ты напрот накатил там какой-нибудь патчик, а в темплейт еще не накатил, то упадет у тебя именно в этот день.
А Vim хотя бы дедупликацию всего этого хозяйства делает? Ну, конечно, делает.
Что значит «хотя бы»? Обязательно делают. В приличном обществе без дедупликации я вообще не знаю, наверное, уже и 100 лет как нет
таких.
А
откуда мне вытащить Data Change Rate у моих виртуалочек в VMware среде?
Блин, ну это твои виртуалочки, тебе лучше знать, какой там Data Change Rate.
Откуда? Откуда мне это знать? По каким счетчикам я могу это посмотреть?
Так, в принципе, там же есть мониторинг. Я вот просто не помню, это он в стандартной варе идет. То есть там есть мониторинги, типа там нагрузки диска и все прочее. Ты можешь посмотреть примерно, сколько у тебя за день было промолочено данных, это раз.
Ну, то есть мне смотреть, на сколько байт было вритен на диск?
А почему нет? Ну, это понимаешь, это как вариант. То есть ты можешь воспользоваться каким-нибудь сторонним еще мониторингом, который тебе все это покажет уже более точно и нормально. Я тут не самый большой специалист по аварии и то, как там, какие там есть счетчики, поэтому могу наврать. Ребятушки, давайте, кто там большой?
Вот здесь я, к сожалению, тоже не подскажу.
Ну и бог с ним тогда, да. Но, понимаешь, опять же, это в определенной степени тыканье пальцем в небо, и что ты там, что у тебя получится, что нет.
Ну, сначала запустить бэкап, потом посмотреть, сколько будет, что там
есть. Ну, вот я вот, знаешь, вот сейчас вот просто набрал в Гугле, да, там первая попавшаяся ссылка, вот Restore Point Simulator. И то есть, что нас здесь спрашивают? Нас здесь спрашивают, то есть, какой мы хотим делать бэкап, да, то есть, incremental, reverse incremental, там, еще что-то, да. И все, и дальше сколько точек, как, примерный change rate, опять же, не в гигабайтах, а в процентах, да. То есть там тебя никто не спрашивает, сколько гигабайт ты запишешь, тебе, типа, давай предположим, сколько процентов данных у нас изменится на диске, да, и типа с каким интервалом это хранить. Ну, дальше есть как бы куча других увлекательных кнопок, в которые, в принципе-то, можно не влезать. Но какое-то примерное представление вот так можно получить.
Ну, давайте говорить о том, что данные у нас изменяются в каком-то приложении, в базе или в чем-то таком. Соответственно, это администраторы этой базы могут нам подсказать, какое количество изменений в день у них происходит. Ну, или в час, в какой-то интервал времени.
В базах, в принципе, это можно посмотреть по объему ряду логов, да? Наверное, самый простой вариант.
Да, как вариант.
Смотреть Data Change Rate у какой-нибудь условной файлопомойки. Я как-то затрудняюсь даже, как это можно посчитать, потому что total bytes written on disk это не очень хороший показатель, потому что один файлик запишут, потом его тут же перепишут 15 раз подряд.
Ну, вот поэтому и придуманы всякие средства мониторинга, которые очень любят такие вещи считать.
Ну, что-то такое вроде как снять снапшот всех файлов, просто список файлов на файловые системы, их объем, сделать такой же снапшот через сутки и посмотреть, как изменился объем по файлам, которые поменялись. Да? Вот
осталось как-то понять, так, зачем это надо.
Чтобы посчитать, чтобы не было слишком дорого, чтобы не было слишком дешево. Посчитать.
Особенно, чтобы не было слишком дешево. Это самая главная проблема, по-моему.
Ну, это с учетом откатов, понимаешь?
Ну, иногда это действительно проблема.
Что, слишком дешево?
Да.
А можно мне поболтать про Бакулу и Бариоз?
Да, с удовольствием поболтай.
Дело в том, что у нас был вопрос, кто-то еще использует такие инструменты, кто-то использует. Ну вот, например, я использую его в качестве централизованной системы управления бэкапов моих клиентов. Ну, то есть мы компания, которая IT-аутсорсингом занимается, и по факту у меня сейчас клиентов больше там полтинника, и по факту это разные компании с разными идеями, с разными вообще всем, и поддерживать 50 систем резервного копирования, ну, физически, ну, сил у нас не хватает. Если это будет у каждого там своя какая-то, вот этот свой загончик с БК, с этими, со скриптами, с ВИМом, еще с чем-нибудь. Вот, поэтому у нас стоит именно для пользовательских данных, для баз данных наш сервак, который занимается заданиями резервных копий. Он к себе ничего не складирует, но он именно контролирует все резервные копии с единого места управления и, соответственно, занимается рассылкой вот этих заданий по всем нашим клиентам. То есть вот в этом плане интересная вещь с точки зрения централизации. И именно Бариоз, Бакула, они удобны именно когда вот есть вот такая инфраструктура. Когда куча мелких клиентов, у которых там очень часто не то, чтобы там они о каких-то ВИМах не задумываются. Они не задумываются о том, что надо в принципе резервные копии делать. Вот, поэтому очень интересная система. Если есть какие-то вопросы по ней, в принципе, могу поотвечать.
Ну, у меня тогда такой сразу вопрос. То есть, я сначала было подумал, что Бакула и Бариоз поддерживают мультитенантность, да? То есть работу резервного копирования как сервис, где могут быть разные пользователи, совершенно независимые друг от друга.
Могут.
Соответственно,
легко.
С разными правами доступа. И можно завести пользователей, которые могут делать рестор только со своего волюма. Только со своих волюмов резервных копий?
Можно. Можно сделать ограничение. Но чаще всего, смотри, там ситуация такая, что у тебя есть в Бариосе и в Бакуле, у них есть такие три понятия. У них есть директор, это тот, кто управляет резервными копиями, но на себе ничего не хранит, у него только копии, причем может быть такая ситуация, что, например, я отправляю задание на резервные копии, и даже я не могу понять, что там внутри происходит, потому что шифрование идет со стороны клиента, то есть я с директора не открою их, их должен открывать клиент.
Вы как раз у себя держите...
Да, мы держим чисто управлялку, чисто вот мозг. Вот. Дальше есть FD-демон, ну то есть файл-демон, демон, который устанавливается на операционную систему, он сейчас поддерживает Windows, Linux, Nix какой-нибудь, Unix какие-то тоже поддерживают, их, соответственно, ставишь этого демона, который как раз-таки уже решает, точнее, который просто бэкапит, он ничего не решает, решает за него директор. И есть storage демон, который ставится, опять же, там есть и поддержка ленточек рядом с Linux, и просто можно класть куда-то там на Linux, на Windows и так далее, то есть это очень гибкая система. Вот, с которой как раз-таки можно это все дело реализовать.
Я стесняюсь спросить, просто Бакул увидел много лет назад последний раз, и это все еще тот самый вот дикий консольный ад.
Ну, скажем так, разобраться в конфигах изначально, да. Это дикий консольный ад, это конфиги, ну, мы сейчас себе там Ansible, мы это все дело генерим в основном. И есть веб-интерфейс для управления всем этим безобразием, ну, то есть, как бы, для восстановления, для наших, типа, людей, которые принимают решение о восстановлении, то есть, пришла заявка, что там нужно что-то восстановить, соответственно, наш инженер зашел там в единую консоль, выбрал нужного клиента, выбрал нужные серваки и, соответственно, сделал восстановление тех файлов, которые нужно восстановить. Но настройка, она, да, она там в основном все из консоли, оно такое весьма своеобразное, очень много параметров, причем параметров везде, и связанных с директором, связанных с файл-демоном, со storage-демоном, ну, то есть там с пулами, с джобами, ну и так далее.
А вот еще такой вопрос по доступу. Смотри, у нас, например, есть приходящие какие-нибудь веб-разработчики, они работают на веб-сервере, и вдруг там закрался среди них нехороший человек, и он хочет слить базу 1С там со всеми клиентами, сделав рестор резервной копии с другого сервака на свой. Такое можно сделать или ограничить?
Это ты можешь настроить только со стороны директора. Со стороны файл-демона ты настроить ничего такого не можешь. То есть, если у него доступа к директору нету, то все.
А на директоре можно ограничить, что вот этому пользователю можно восстанавливать файлы только с этой машины и только на эту машину?
Ну, смотри, у тебя файлы восстанавливаются только оттуда, откуда они взялись. То есть вот так вот, чтобы это надо будет отдельно поднять, прописать это все дело, и только после этого можно будет сделать, чтобы файлы восстанавливались. Вообще там файловый доступ у тебя к конфигам, поэтому теоретически можно файловым доступом к конфигам это все дело разделить. Относительно интерфейса, интерфейс у нее развивается, ну скажем так, не так активно, и сейчас, насколько я помню, мультиюзерность в интерфейсе достаточно в зачаточном положении, можно напилить.
Или вот еще, смотри, такой пример вырожденный в голову пришел. Например, у меня лаптоп с Windows, и в какой-то момент времени, когда я этот лаптоп только-только получил, у меня там был локальный админ. Вот. Потом локального админа убрали, я там все программы, которые мне нужно, поставил. И мне приспичило снова получить права локального админа. Я, как пользователь, запускаю рестор на своей машине, делаю рестор, и у меня снова права локального админа. Вот что-то такое.
Ну, если ты делал бэкап, если у тебя есть права на директор, то да, наверное, можно. В чем проблема-то?
Потому что директор и вот система резервного копирования классически имеет доступ вообще ко всей системе под всеми возможными
рутовыми
администраторскими,
да,
правами.
Да.
Вот, а иногда хочется делать резервные копии и давать доступ только вот на конкретно какой-то участок. Вот у тебя там, не знаю, условно var www и,
ну,
и
смотри,
все, и Ром, шагу дальше.
Тут на самом деле история-то такая. У тебя есть система достаточно гибкая. Вот у нас, например, в компании применяется то, что операторы резервного копирования – это те люди, которые как бы не имеют отношения к тем данным, которые внутри там крутятся. То есть моим инженерам по барабану, что там творится. Зачастую эти данные, там, например, есть схемы, когда их можно восстановить только при наличии ключа от клиента. То есть если клиент вставил ключик там, SSL-ный, то тогда мы имеем право восстановить данные. Без этого ключика мы ничего восстановить не можем. То есть
классно.
Там есть такие варианты.
Классно, молодцы.
Ну и... То ли грустно, то ли весело, можно это, знаете, как подытожить. Вот open source и превозмогание, или заплати проклятым корпоратам.
Да, да. Не, на самом деле никто ничего не говорит на тему того, что если бы я изначально, когда организовывал свою компанию, у меня были бы деньги, я бы там, может быть, и Vim, но Vim не все умеет там с точки зрения именно пользовательских данных. Vim умеет классно виртуалки. Здесь вообще нет. Но у меня, например, тех же самых VimWare больше не осталось. Поэтому я ее очень люблю, мне она очень нравится, но среди моих заказчиков нет людей, которые готовы платить деньги за Варю. Ну и, естественно, за Vim.
Да, да. Но тут никто и не претендует на всемогущесть. Как бы для каждой ниши свое решение. Мы об этом вот с самого начала говорили, по-моему, уже не один раз. И не перестаем делать акцент.
Да, что можно сделать офигенно классно на одном решении, на другом, но тут как бы ты платишь за что-то. Ты должен платить либо за классный продукт, либо ты должен платить за людей, которые могут сделать что-то подобное, но уже своими силами, и мучиться с этим. Ну или радоваться.
Ну что, еще пару вопросиков и самое интересное?
Может, про мониторинг ZFS, там вот это вот ад этот есть. Про мониторинг дисков, про мониторинг рейдов, про ZFS-ы.
А что их мониторить-то? Ну, в смысле, мы тут за бэкапчики, и вдруг так, ха, мониторинг.
Не знаю, почему-то они тут это, всплыли, тут и ZFS всплыл.
А Zabbix есть? Графана, что там? Что там?
Zabbix'а нет, Zimbra есть, кстати. Из интересного.
Zimbra? Подождите, это же...
Zimbra, я вообще не понял.
Про Zimbra я видел вопрос, да, как бы капить Zimbra. Сам не расскажу, мы от Zimbra давно отказались, но я помню, что на Хабре какой-то товарищ пишет целый цикл статей именно по работе с Zimbra. И если мне память не изменяет, там была статейка про то, как его как раз хорошенько бы капить.
Ой, да там вариантов на самом деле масса у Zimbra. Есть скриптов, там штуки 3, по-моему, уже сейчас на данный момент. Ко всему прочему, если нужно не наживую бэкапить, вы можете бэкапнуть там папку opt Zimbra и вперед. Вот. Плюс ко всему там встроенные средства есть, которые в платной версии для них интерфейс есть, а в бесплатной версии для них есть скриптицы. Вот. Собственно, потом там база данных LDAP и файлики, где валяются почтовые ящики. Можно делать снапшотом на уровне файловой системы LVM, там, ну и если вы извращенцы, там можно делать, например, какими-нибудь этими ZFS-ами, снапшотами и так далее. То есть вариантов-то сколько угодно. Как любой Linux.
Да. Вообще, можно тут такую вещь сказать, что в принципе, наверное, про это надо было вообще в самом начале сказать-то. Что такое вообще любой бэкап? На каком-то вот очень упрощенном уровне, да? То есть мы должны сказать нашей системе, нашему приложению в самый первый момент, что «Дорогой ты наш товарищ, солнце наше, сейчас мы тебя будем бэкапить. А чтобы тебя забэкапить, останови все транзакции, сбрось все кэши на диске и притормози свою деятельность». Это происходит, потом создается либо снапшот, либо самые молодые борзые просто пытаются эти файлы куда-то скопировать. Этот процесс завершается. В конце вторым скриптом мы говорим: все, мы тебя забэкапили, полетели дальше. И начинается снова свистопляска с кэшами, с изменением файлов, с данными и со всем вот этим. Поэтому вот, когда так возникает вопрос, а как забэкапить Zimbra и вообще там любое приложение name, принцип будет реально всегда один и тот же. Причем что на Винде, что на Linux, все системы уже умеют там, в том числе и встроенные средства резервного копирования. И если вы ну, совсем не хотите чем-то пользоваться готовыми решениями, не верите им, таким вот образом вы можете реализовать свое.
Тут звучат фанфары, и мы закрываемся.
Нет.
Нет, у нас... Антон все что-то хочет.
У нас самое интересное. У нас есть история жизни, и нужно разбить фантазию о суровую реальность. Есть кому что сказать интересного? Хотя бы по одной истории. Под закрытие нашего балагана сегодняшнего.
И тут все такие резко пригорюнились, такие у-у-у.
Из моей личной жизни я один раз был депримирован на 10 тысяч рублей за то, что просрал бэкап.
У меня нет личных болезненных историй, но у меня есть такая одна история заказчика. Это, наверное, немножко из серии «Почему снапшот не бэкап?». Почему мы, вот в самом начале Саша еще говорил, что вот доступность данных – это главное для бизнеса. Да, вот был у нас один бизнес, который считал тоже, что доступность данных это самое главное. У него была репликация. VM-ку реплицировали, реплицировали, все было хорошо. С одного сода в другой она ездила, разные сториджи, все прекрасно переключалось. Пока в какой-то момент они не поймали шифровальщика. Соответственно, заметили это только там в субботу или в воскресенье вечером. В понедельник надо запускаться. И тут мы приходим к тому, что... оно уже давно среплицировалось и на вторую площадку, и переключаться нам как бы смысла нет. И вроде как у нас все доступно, у нас есть две площадки, в это вложено там немало денег, да, там 2 SHD, 2 кластера виртуализации, все дела, лицензии. Но без бэкапа мы опять никуда не приходим, потому что мы опять не можем запустить наш сервис нормально функционировать.
Да, это вот возвращает нас к той идее, что абсолютно вот эти все функции, которые обеспечивают нам резервирование данных, каждая закрывает от одной конкретной угрозы. Каждая нам обеспечивает функционирование в своих условиях. Что вот не надо надеяться на рейды, а вот у меня не рейд, у меня целый кластер, а вот у меня не кластер, у меня бэкап, репликация, вот это все нет. Это поймите, что каждая из этих историй защищает исключительно свою какую-то область.
Мне кажется, мы так плавно перетекаем как раз вот к разбиванию фантазии о суровую реальность. Да? Хочется, наверное, подытожить то, что бэкап это все-таки не та система, которую вот ты просто запустил, развернул, нажал три кнопки, у тебя все есть, ты всем доволен и спишь спокойно. Нет, даже вот у нас как-то приходил товарищ в чатик, говорит, я, говорит, много лет уже не работал с Vim, тут скачал бесплатный, за 15 минут все настроил, оно работает, что я делаю не так. Да, то есть можно развернуть Vim быстро, и он будет работать, но все равно это то, что требует планирования, как вы будете хранить, как часто вы будете делать копии, как это скажется на продуктиве, как это хранить, какой там объем хранения у нас будет и так далее и тому подобное.
А потом к вам еще придут и скажут страшное слово GDPR.
Ну да, то есть много нюансов, даже если вот вы просто бэкапите собственную инфраструктуру в офисе, у вас нет всех этих страшных слов зарубежных, да, но все равно есть масса нюансов, которые нужно оценивать, про которые нужно читать документацию, нужно тестировать, нужно планировать. Закупки, это недешево. У нас эта тема тоже была, почему бэкапы недешево. Потому что все это стоит денег, и чтобы это работало хорошо, в это нужно вкладывать деньги. Да, и просто так вот с разбегу там что-то за день развернуть, оно будет работать. Да, оно как-то будет работать. Но насколько хорошо и насколько качественно, это вопрос уже второй.
Я уже одну историю рассказал сегодня, это вот... Там маски шоу, бэкапы уехали, восстановление было достаточно болезненное. По сути, то устройство, которое было безопасника, оно, ну, какая-то информация коммерческая, окей. А вот инфраструктурная информация осталась только почтовик на Unix. И если бы еще уехал он, это было реально бы боль и страдание. Так вот, я дополню небольшая такая история. На заре шифровальщиков, это вот когда только-только это появилось, пришло первое письмо. Антивирусы к этому не были готовы, то есть, ну, окей, какой-то скрипт, который там шифрует легальными средствами систему. Тетя Маша там его запускает на одной там организации. И, как обычно, ой, я что-то нажал, а у меня там файлики превратились в тыкву. Шифровальщик просканил не только локальный жесткий диск, а все шары, куда мог дотянуться. А там их было вот, ну, есть permission у пользователя, и, собственно, все будет зашифровано там, в зависимости от расширения, или там как-то так бывает, что все подряд шифруется. Вот. Умные или не очень умные админы там, ну окей, как бы какие могут быть биткоины, да, какие расшифровки, это все фейк, провокация, это все равно не поможет. Там форматнули винт пользователя, который это нажал. Собственно, мы там. Товарищи потеряли ключ, да? С криками, с флагами. Да сейчас у нас бэкапы есть. Что там? Это восстанавливается, это просто вопрос времени. Тут выясняется, что в определенной конфигурации, когда там происходит на DFS репликация хостов, когда присутствуют вот эти вот хваленные виндовые теневые копии, где вроде бы там и тут подстрахован, и так, и репликация у тебя, и то, и все, то есть... То, что было зашифровано, вот как Евгений говорил, оно прекрасно реплицировалось на другой файловый сервер, и все эти 10 тысяч файлов были зашифрованы. Так вот, сунулись за ленточкой, у нас же ленточки, у нас же все хорошо, у нас все замечательно, мы сейчас восстановим. Но что не было сказано в самом начале выпуска, что такое бэкапы и вот эти три состояния человека, который непосредственно занимается. Человек, который не делает бэкапы, который уже делает бэкапы и который делает и проверяет. Так вот, это пункт 3 был нарушен. Собственно, Софтинка, Symantec далее-далее готовы. Рапортует каждый раз, что бэкап сделан, все хорошо. Ну, как это шло, и никто не обратил на внимание то, что файлики, которые были забэкаплены, они как-то вот, как-то там несколько терабайт, оно так ужималось там в гигабайты. Как-то никто не обратил внимания. Выясняется, что при определенном поведении вот этого DFS-реплицирования у нас папочки, которые в этом задействованы, они просто пропускаются. И в итоге бэкап превращается в тыкву, мы делаем его развертывание, и там вместо файликов структура каталогов. А в каждом каталоге пустая папочка.
Ну, та-да-да-дам.
Та-да-да-дам. И, короче говоря, из-за вот этого вот косячка... Мы особо не стали разбираться, это очень такое грубое нарушение. Я не знаю, я не руководитель этого отдела. Может быть, все там обошлось, там, решение, там, квартальным или годовой премии, либо какой-то штрафы. Но по факту человека просто уволили, и все файлы вот эти вот, там, отдела, который занимался, ну, какими-то там электронными документами, собственно, все это было потеряно. с одной стороны, ну окей, ну потеряли, ну и черт с ним, да. Word и Excel ваши никому не интересны. С другой стороны, вся информация, которая должна быть корпоративная и так далее, должна быть в базе данных. Если ее нет, ну извините, ваши файлопомойки никому не интересны. Ну, короче говоря, было принято решение, что там мы прощаемся с этим человеком. Вот такая вот грустная история. Вот. И вторая история — это то, что иногда бывают просто сволочи, которые работают там у тебя в конторе, и они по уходу... Это специально практика такой, сидит такой человек, я ж программист, меня тут обидели, я вам сейчас жизнь подпорчу. И все свои наработки, за которые ему уже заплатила организация, он просто вот перед уходом так вот чпоньк, удаляет что-то с своего там писюка, которое, естественно, никак не бэкапилось, ничего там не производилось. Какие-то там пару файликов, без которых запуск проектов будет невозможно, еще что-то. И вот здесь интересная история о том, что админ это почуял и под видом неисправности забрал у этого программиста компьютер, снял с него там образ системного диска и диска там, ну, второго раздела, допустим, диск D, да? То есть он на файловых хранилищах, ну, удаленных, он ничего не держал. Под видом неисправности забэкапил все это дело, сложил на полочку. Это падла, извините за выражение, когда увольняется, удаляет там необходимые файлики, устраивает подряночку, радостно, потирая ручки, уходит. Накатываем бэкап, у нас все работает, и работа, за которую заплатила организация, она не потеряна.
Это прям история успеха.
Нет, это прямо, знаешь, такая история пахнула нафталином. Те времена, когда, чтобы забэкапить, надо было забирать комп, там куда-то его нести, что-то с ним сделать.
А это недалекие времена, буквально пару лет назад.
Ну, тогда начинается новая пятиминутка рекламы. Vim Agents for Windows – средство, которое позволяет вам удаленно накатить агентик на любую Windows-машину и забэкапить ее хоть куда угодно. И не надо отнимать у несчастных программистов их компьютеры. Они даже об этом не узнают.
Это да. Еще Acronis не платил ничего, но я все равно скажу, что вот когда-то давно, когда там трава была зеленее и так далее, да, это была там какая-то пиратка с кейгеном, но вот на каждой тачке там компов было немного, штук 50, наверное, только на заре карьеры, да. У меня на каждом писюке стоял агентик. Acronis чего-то там бэкап. Агент какой-то-то. И он там сливал там данные системного раздела, еще чего-то. То есть не пыльно, прекрасно. Особенно помогало с компами бухгалтеров. То есть в то время виртуализация была... То есть, ну, не было виртуализации у меня, во всяком случае. Вот. И это очень спасало, особенно вот эти вот писюки, которые там постоянно меняется софт, там миллиард программ бухгалтерских, еще чего-то. И там тетя Маша говорит, все упало, я что-то нажала. А ты, опа... За вчерашний день откатываешься, и оно работает, и выясняется, что там то и то. Вот. Ну вот, как-то так.
Ну что, тогда на этой грустной ноте будем заканчивать?
Не, нужна веселая история. Кто расскажет веселую историю с хэппи-эндом?
Блин, веселые истории про бэкапы — это сложно. Ну вот, во времена, значит, моей работы в техсаппорте была, окей, это история с хэппи-эндом. То есть, знаете, есть... Ну как это, best practices, да, то, что не надо делать очень длинные инкрементальные цепочки, что вот если у вас там с инкрементом в середине что-то случится, что все будет плохо. И, в общем, пришел в наш саппорт товарищ, у которого умер фульник. Но его спасло фактически то, что у него была цепочка там что-то вроде 1000 инкрементов. И за счет этого, отключив вообще там все возможные проверки на четность, на правильность информации, вот просто на все, там... Это было очень давно. Значит, начали складывать эти инкрементники один за одним. И в какой-то момент все-таки смогли вытащить ему вот это файло. Просто вот за счет того, что было очень много инкрементов, из них удалось более-менее собрать образ нужной машины.
По-моему, ты даже мне ее рассказывал, эту историю.
Да наверняка,
там...
она старая как-то.
А есть еще расширенная версия, тоже там 1000 инкрементов. Ну, по-моему, тоже ты говорил. Ну, не суть. Тоже восстанавливают. И в самом конце баг, ну не баг, а там фича ПО, что она больше 1000 не может. И, короче, был написан патч, что он там добавляет этот функционал, что больше 1000 инкрементов можно, и после этого, короче говоря, можно было собрать фул.
Не, вот. Это не у нас.
Вот, есть кому что сказать, говорите, если нет, мы закругляемся.
Можно я напоследок добавлю? Я абсолютно уверен, что мы ответили не на все вопросы, которые нам присылали. Я точно помню там несколько таких глобальных вопросов, типа вот у нас там Nutanix медленно бэкапится, или расскажите, как работать с лентами Hewlett, Tata, Daya. Много вопросов, в том числе там по сравнению кучи продуктов между собой. Я... Давайте немножко, мы сегодня уже нормально вроде заплатили, да, можно минутку бесплатной рекламы нашего чатика бэкапного. Если есть вопросы, приходите, много специалистов там сидит, постараемся помочь, обсудить, найти недостающую информацию, подсказать, что и как решить, сравнить продукты. У меня, например, есть в личном пользовании такой небольшой файлик, который я составлял именно по функциональному сравнению продуктов. Он не сказать, что прям он всегда вот в актуальной информации, не по всем продуктам я сам специалист, могут быть косяки, но такая основа крепкая, скажем так, есть. Поэтому, если ребята не против там где-нибудь написать ссылочку, тоже буду благодарен, приходите, пообщаемся.
Да мы только за, Саша сейчас закинет в пост в Телеграм, да, Маунт?
Закинет, закинет.
Так, еще кто-нибудь хочет? Последний шанс даю.
Например, я узнал, что у Вима появилась бесплатная комьюнити-версия. Прикольно. Мне как раз есть где это использовать теперь. Не зря пришел.
Ну вот хоть кто-то сегодня не зря 2 часа потратил.
Не забывайте про ограничения в комьюнити-версии по лицензиям.
Ну, подожди.
Да.
Саппорт не должен простаивать. Саппорт у нас хороший, молодой, большая часть сидит в России матушке, так что можете даже им писать, они по-русски умеют, прикиньте.
Ну, я их даже видел, я месяц назад был в Виме, я их собственными глазами видел, общался немного.
Все, оплаченное время Вима кончилось, я считаю.
Да, на этой ноте всем пока, офлайн-версия будет там... как появится время, может быть, на следующей неделе, поэтому приходите еще, задавайте вопросы, накидывайте, набрасывайте, и мы постараемся сделать красиво, интересно и так далее. Всем пока.
Постойте, постойте. Нужно еще обязательно подписаться на нас и поставить лайк и оставить комментарий.
Лайк, шер, репост.
В iTunes и где-то там еще мы есть. Пока.
Всем спасибо, всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
А, пока.